Дорогие друзья, я очень рад вас видеть. Я в Одессе был, когда мне было 6 лет, ничего не помню. Вот. Но с тех пор у меня всегда была мечта побывать в городе Одессе еще один раз. У меня был даже список из 10 городов, которые я хотел бы посетить обязательно до того момента, пока я помру. Вот. И вот Одесса была один из этих городов. Друзья, мы с вами проведем вот эту часть, 3 часа у нас примерно времени. А со звуком все нормально? Да? Как будто я тут это. Ну, все нормально, значит, хорошо. 3 часа времени, из него час мы проведем вместе с вами. Здесь сделаем такое введение. Потом час вы позанимаетесь самостоятельно. И еще час мы потом вместе порассуждаем о том, о чем вы позанимались самостоятельно. Вот. Друзья, мы будем говорить с вами о послании Иакова и об одной только главе этого послания, это первая глава. Сделаем небольшое введение. Друзья, вообще послание Иакова, оно очень интересное, и у него интересная судьба. Наверное, из всех посланий, которые есть в Новом Завете, это самое многострадальное послание. Почему? Потому что есть послания, которые были однозначно приняты церковью, есть послания, о которых переживали христиане, написано ли они тем апостолам или написано другим апостолам. Вот, например, послание к евреям, до сих пор люди спорят, кто написал, это Павел написал, или написал Аполлос, или кто-то еще. Вот, но тем не менее, неважно, кто написал, в любом случае оно признается богодухновенным и принимается без рассуждения. А вот послание Иакова, церковь всегда была уверена, что написал его апостол Иаков, сомнений этого не вызывало, но всегда вызывало сомнение тема этого послания. И многие христиане, они его, в общем-то, не очень сильно воспринимали. Вот, например, был такой Тертуллиан, во втором веке христианин, он в своих книгах цитирует разные новозаветные книги 7500 раз. То есть он 7500 раз ссылается на разные новозаветные книги. И ни разу на послание Иакова. Вот. Мартин Лютер, когда переводил Библию на немецкий язык, вот он так впечатлился идеей, что праведник спасается только верою из послания к римлянам, что когда он дошел до послания Иакова, то он включил его в канон, включил его в тот перевод, который он выпустил, но написал такое предисловие, что послание Иакова толкает нас лишь к закону и свершениям. Оно настолько смешивает одно с другим, что я предполагаю, ну я немножко здесь пропускаю, это не так важно, что, ну в общем, я предполагаю, я отказываюсь признавать за ним место среди авторов подлинного канона Библии. Но я не буду настаивать, если кто-нибудь поместит его туда. Друзья, то есть Мартин Лютер, он считал, что Евангелие, первое послание Иоанна, послание Павла, особенно к римлянам, галатам, коринфянам и так далее. Вот те книги, которые показывают нам Христа. Они учат всему тому, что нужно знать для вашего спасения. И даже если бы вы не увидели никакой другой книги и не услышали о них, или даже не слышали никакого учения, то этого было бы достаточно. По сравнению с ними, послание Иакова – это послание полное соломин, потому что в нем нет ничего церковного. Друзья, это написал Мартин Лютер. Потом прошли годы, он свое мнение изменил. Вот, слава Богу, вот, молодец. И он уже, конечно, понял суть этого послания. Но, друзья, до сих пор вызывают некоторые переживания. Да, вот Иаков призывает к делам, не делами ли оправдался отец наш Авраам и так далее, и так далее. И как это послание действительно понимать вот в контексте нашего с вами рассуждения о спасении. Я хотел бы сегодня, друзья, вот дать некоторый обзор этого послания, чтобы вы увидели, о чем это послание. Посмотреть на причину написания этого послания. И чтобы вы увидели, что это послание, друзья, оно не только не оторвано от канона Священного Писания. Оно не только может быть названо посланием, вернее, ни в коем случае его нельзя назвать посланием полным соломин. Наоборот, это послание, как я считаю, оно одно из актуальнейших посланий, которые каждому из вас, без преувеличения и лично ко мне, относится очень сильно. И оно поможет нам в нашей жизни, начиная прямо буквально с сегодняшнего дня, как только мы его изучим. Друзья, я прошу прощения, вот вы меня ко мне же не привыкли, наверное, не привыкли. И поэтому я спрошу сразу, вот скорость речи там, все нормально, не надо регулировать, ничего там. Если что, вы там показываете, я буду убавлять. А то у нас брат один приехал в церковь, и он говорил проповедь медленно, хорошая проповедь, но медленно. Я сижу и томлюсь, мне тяжко так, я, когда вот медленно проповедуют, мне трудно. Вот, и думаю, наверное, церковь тоже переживает. А потом выходим с собрания, одна сестра говорит, наконец-то я все поняла. Я думаю, вот я понял, к кому относится слово «наконец-то». Вот. Поэтому, если что, вы давайте говорите, я буду сбавлять темп. Итак, друзья, послание Иакова. Чтобы нам с вами, вот здесь должен слайд появиться, чтобы нам с вами его понять, это послание, немножко о нем разобраться. Друзья, мы будем это послание разбирать в направлении темы «Как победить искушение». И первую главу. Почему здесь такой рисуночек, да, друзья? Потому что искушение – это тот период, когда нам очень тяжело, когда нам очень трудно, когда мы не видим выхода, когда у нас, может быть, теряется радость, когда у нас даже небо перестает быть голубым, и трава зеленая, когда нам не хочется никого видеть. Вот, друзья, это искушение. И тем не менее, вот в этих искушениях может расцвесть прекрасный цветок, это прекрасные плоды это искушение может принести. Друзья, если мы его победим, если мы перенесем это искушение правильно. И об этом и будем мы сегодня с вами говорить. Друзья, кому написано данное письмо? Не будем забывать, что послание – это письмо. Это сейчас мы с вами, послание апостола Иакова, там, или послание к римлянам, или послание, там, допустим, какое-то. Но даже «Деяния апостолов» – это не книга, это письмо, которое Лука написал своему другу Феофилу. Это просто обычное частное письмо. Друзья, и вот то же самое, послание Иакова – это письмо. Когда-то некоторые верующие получили конверт или свиток, письмо, адресатом были они, отправителем был Иаков. У нас очень важный вопрос, друзья, кому написано это письмо? Кому оно написано? Друзья, кто из вас помнит, кому написано послание Иакова? 12 коленам, находящимся в рассеянии. Друзья, есть еще одно письмо, написано этим же самым людям. Это послание Петра, первое послание Петра. Если вы будете сравнивать эти два послания, вы увидите, что они как будто бы братья-близнецы. Ну, такое ощущение, что апостол Петр и апостол Иаков, они были, ну так и было, конечно, они были в одной церкви, видимо, они как-то удалились в братскую, посидели, порассуждали о тех, которые рассеяны, которые удалились в разные места, пообсуждали их проблемы, их переживания, их нужды, потом разошлись, и каждый написал свое послание. Петр свое, Иаков свое. Друзья, почему я так думаю? Потому что эти послания очень похожи. Там даже одни темы проявляются, одни слова, одни выражения. Друзья, то есть, как будто бы это послание близнецы. И вот в послании Петра там написано не только, что 12 коленом, там написано рассеянным в Понтии, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии. То есть там уже конкретно перечисляются места, где были рассеяны вот эти верующие. Так, в ту сторону. Ага. Друзья, ну вот примерно карта рассеяния. Давайте мы, друзья, представим, что эти люди жили в Иерусалиме когда-то, 12 коленом, то есть они жили, были членами Иерусалимской церкви. Они когда-то были все верующие в одной церкви, а потом по причинам разных переживаний, друзья, у нас нет времени сейчас обсуждать причины, почему они рассеялись, это очень интересно, но там по причине гонений, по причине других каких-то переживаний, они рассеялись. Рассеялись в Понтию, Галатию, Каппадокию, Асию и Вифинию. Вот Галатия, вот Галатия, вот Каппадокия, вот Вифиния, Асия, вот Понт. Ну, кстати, Понт Эвклинский, это старинное название какого моря? Черного моря, да? То есть это как бы как раз то место, которое, ну, нам с вами хорошо знакомо, потому что мы все рядышком с ним живем. Вот. Вот тут Ейск. Друзья, значит, вот они рассеялись из Иерусалима вот в эти страны, да, вот в эти территории. Друзья, о чем говорит это? Вот о чем нам это может быть сказать? Кстати, очень хороший момент для нас, как для душепопечителей, может, для братьев, что люди, которые из наших церквей куда-то рассеялись, да, ни Иаков, ни Петр не оставили их без своего пасторского душепопечения. Они о них переживали, и они написали письмо. Сейчас письмо очень легко написать. СМС-ку отправил, или позвонил, или написал электронное письмо. В то время было намного все сложнее, намного процедура была более такая трудная. И тем не менее, и Петр, и Павел, они, прошу прощения, и Петр, и Иаков, они переживали о тех людях, которые, будучи членами Иерусалимской церкви, они потом по обстоятельствам переехали вот в разные места. Итак, друзья, это письмо, еще раз я подчеркну, оно написано верующим Иерусалимской церкви, членам Иерусалимской церкви, которые по каким-то причинам, разным причинам, оказались в разных местах. Почему я об этом так много говорю? Потому что это очень важно. Мы чуть-чуть позже поймем, почему это важно. Следующий слайд, друзья. Вот мы хотелось бы вместе с вами сделать некоторую оценку той церкви, в которой они были раньше. То есть вот эти верующие Иерусалимской церкви, которые рассеялись. Ну, представьте себе, друзья, что вы встретились, вот вы член Иерусалимской церкви, покаялись в Иерусалимской церкви, приняли крещение в Иерусалимской церкви, лет 10 там прожили, прошли молодежную группу, потом были уже членами церкви в таком взрослом возрасте, а потом вы уехали и оказались, ну, например, в Коринфе. И там встретились с другим человеком, и он спрашивает: ну, расскажи о своей церкви. А как у вас там было в Иерусалиме? А что у вас там, как разборы проходили? А какие у вас взаимоотношения с верующими были? А как вообще вы жили? Вот у меня вопрос к вам, братья и сестры. Как вы считаете, вот ваше вот вспоминание или ваш рассказ об Иерусалимской церкви, он будет хороший? Или вы скажете: да церковь такая, знаешь, была, да лучше не вспоминать. Или вы скажете: там такая церковь была, что просто вот слов нет, какая хорошая церковь. Вот читая Деяния апостолов, у вас какое впечатление об Иерусалимской церкви? Самое лучшее, да? Вот я сделал выборку несколько мест. Мы сейчас вместе с вами будем читать, а вы мне будете подсказывать, какую характеристику мы можем извлечь из того текста, который мы вместе с вами прочитаем из Деяний апостолов. Ну вот, например, Деяния 5.14. «Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин». Вот какая характеристика? Ну, церковь большая. А вот как вы предполагаете, вот насколько она была большая? У нас один брат в Краснодарском крае отчитывался, ну, за Краснодарский край, и говорит: в нашем крае 70 церквей и групп. Есть группы, состоящие из одного человека. Я вот думаю, интересно, один человек говорит: я группа. Вот. Друзья, ну вот иногда нам кажется, что 2-3 человека — это уже церковь, там 20, а если 200 человек — вот это церковь. Ну я вот, у нас в Краснодарском крае, наверное, самая большая церковь — это Курганинск, ну там почти 500 членов церкви. Ого, это 500 членов церкви. Друзья, а вот в Иерусалимской церкви, ну по истории, по свидетельствам историков, было до 50 тысяч членов церкви. До 50 тысяч. Друзья, и мы видим, что ежедневно присоединялись. А еще какой вывод? Вот множество, то есть это большая церковь. Друзья, есть еще один текст. Господь же ежедневно предлагал спасаемых церкви. А это о чем говорит? Какая характеристика церкви мы отсюда можем извлечь? Что каждый день служения, ну, мы еще это увидим. И каждый день были покаяния. То есть каждый день покаяния. Друзья, не в каждой церкви каждый год покаяния, да, у нас? А у них каждый день покаяние. Вот такая характеристика Иерусалимской церкви. Давайте пойдем дальше. Апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа. И великая благодать была на всех их. Вот с этого ряда, пожалуйста, вот с этого ряда уже был ответ. Вот с этого ряда, пожалуйста, тут в этом тексте две характеристики церкви. Первая характеристика. Кто из вас увидел? Пожалуйста. Кто? Апостолы. Друзья, я хотел вот обратить внимание. Вот скажите честно, откровенно, да? Ну, можете не говорить, конечно, но скажите. Вот бывают в вашей церкви случаи, когда выходит брат проповедовать, и вам скучно? Бывает? А, бывает? Нет? Друзья, бывает так. Бывает, действительно, друзья, у нас, к сожалению, бывают такие... Ну, бывает скучно по причине, что вы их не слушаете, братьев, а бывает действительно брат, ну, не имеет такой возможности хорошо сказать. И вот у нас действительно бывают, ну, проблемы с проповедниками. А представьте себе церковь, где каждый день проповедовали кто? Апостолы. Сегодня будет проповедовать апостол Иаков, сказал проповедь. Я представляю, как он сказал проповедь, друзья. Потом Петр проповедует, вспоминает не свои, знаете, истории, как вот он огород копал, как у нас иногда бывает, рассказывает, да? А как он с Иисусом Христом ходил, какие чудеса творили. Потом Иоанн рассказывал, да? Вот каждый день проповедовали апостолы. И написано, они проповедовали с великою силою. Друзья, я представляю, что проповеди в этой церкви, учение в этой церкви было на самом-самом высшем уровне. Я думаю, друзья, что люди толпами ходили и стояли, и внимательно слушали. Ну, тогда еще не было, кстати, микрофонов, да? Наверное, это было тоже интересно. А еще одно свидетельство вот из этого отрывка об этой церкви. Кто может сказать? Ну, читайте внимательно. Вы же только что прошли курс. А? Великая благодать была на всех их. Друзья, оно действительно очень хорошо, что в церкви была благодать. Это тоже важно отметить. Как она проявлялась, благодать? Конечно, это по-разному. Это и через покаяние, и через другие вещи, другие проявления. Но сам факт, что в этой церкви была благодать. Друзья, я то, что сейчас говорю, это все имеет очень важное значение для следующих наших выводов. Поэтому вы запоминаете. Итак, она была большая, там были проповедники, апостолы, и эта церковь имела благодать. Теперь следующий текст для следующего ряда, вот для тех сестер и братьев, которые сидят чуть дальше от меня. «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее». Пожалуйста, характеристика вот из того ряда. Щедрая, да? Мы об этом еще чуть позже скажем, что она щедрая была. Она была единодушная. Единодушная. Друзья, в этой церкви не было клановостей, да, клановостей. Клан такой-то, клан такой-то, да. Вот как у нас в одной школе, в христианской, детей заставили бейджики надеть. Вот как вы нас сделали. И там дети маленькие. И вот один мальчик написал, ну, ему лет, наверное, 8, взял бейджик, написал имя, фамилию, и в скобочках подписал «сын пресвитера». Вот. Друзья, то есть это как бы вам, чтобы знали, с кем общаются, да. Друзья, то есть в этой церкви, смотрите, у всех же было одно сердце, одна душа, никаких разделений. Не я богаче, ты беднее, я умнее, ты глупее, да, мы умы, как кто-то говорит, а вы увы. Вот такого, ничего такого не было. Друзья, не было такого, что, знаете, вот я с этим хочу общаться, с этим не хочу общаться. Написано, у всех людей было одно сердце, одна душа. А про имение, что общее, мы еще чуть позже скажем. Итак, следующая характеристика, мы сказали, это церковь-монолит. Единая церковь, которая не имела внутри себя разделений. Друзья, вот еще пара текстов. «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах». И каждый, ну и та же самая мысль второй раз подтверждается. «И каждый день единодушно пребывали в храме и преломляли по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца». Друзья, вы уже сказали, что в этой церкви общения были каждый день, оно действительно так и было. Это свидетельствует об этом и история, и Библия, что ежедневно люди собирались, постоянно собирались. Их задача была они молились, они пребывали в учении апостолов, они пребывали в общении, они каждый день ходили в храм, они каждый день преломляли по домам хлеб и принимали пищу в веселье и простоте сердца. У нас иногда вот вечер любви проходит там несколько раз в год, там 2-3 раза в год в церкви, когда вся церковь собирается, накрываем стол. Друзья, и это время всем очень нравится. В то время это, похоже, было ежедневно, постоянно люди имели такое общение. Друзья, идем дальше. Ну, об этом мы уже чуть говорили, но как раз этот момент еще раз отметим. И все верующие были вместе и имели все общее. И продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. Как-то один брат рассказывал, говорит, стою, было большое общение молодежное, очень большое, ну несколько, может быть, 1500 или 2000 молодежи съехались. И один мальчик, ну соседский мальчик, он сын верующих родителей, говорит своему папе: «Папа, смотри, там неверующий приехал, неверующий». А говорит, как узнать, что неверующий? Он на москвиче приехал, то есть бедный, ну значит неверующий. Друзья, вот у мальчика создалось впечатление, что раз верующий, значит, должен на BMW ездить. Ну, примерно так. Друзья, вот посмотрите, оно действительно так есть. Есть в современных церквах проблемы разделений, вот именно на фоне материального обеспечения. В то время, друзья, продавали имение и всякую собственность и разделяли всем, смотря по нужде каждого. То есть люди, в этой церкви не было бедных, не было бедных. Человек, который имел нужду, он имел от церкви помощь. Это тоже очень-очень такая интересная особенность. Наверное, единственная церковь, в которой вот этот принцип реализовался во всей полноте, это вот Иерусалимская церковь. Идем дальше. Деяние 2.47. «Хваля Бога и находясь в любви у всего народа». Ну вот, о ежедневно прилагаемых спасаемых мы уже сказали. А вот хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Как вы думаете, у какого народа имеется в виду здесь? Верующие здесь имеют в виду или вот евреи, которые окружающие? Мир, да? Ну, окружающий мир, да? То есть они находились в любви у окружающих людей. То есть окружающие люди их любили. Это очень интересно. То есть первое время Иерусалимская церковь, находясь в Иерусалиме, соответственно, она у людей, то есть у общества, она вызывала любовь, не вызывала никакого отторжения, не было противления, не было гонений, наветов, клеветы, соседи не ругались, люди их любили. Это тоже очень интересно. Вот. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Вот эта фраза «из посторонних никто не смел пристать к ним». Как вы думаете, что она означает? Вот что это? Что значит «пристать к ним»? Как это? Войти в церковь никто из посторонних. То есть, друзья, в эту церковь, смотрите, почему это правильная мысль, потому что дальше идет противопоставление. Верующие же более и более присоединялись. Друзья, ну, пройдет 300 лет, там, ну, чуть меньше 300 лет, и при императоре Константине в церковь будут входить посторонние, да? То есть огромное количество посторонних людей, неверующих, невозрожденных, войдет в церковь. Друзья, чуть-чуть позже, не дожидаясь Константина, уже во времена апостола Павла, Павел скажет, что среди вас есть те люди, которые не знают Бога. Иуда пишет, что вкрались, кто? Обольстители, издревле предназначенные к всему осуждению, они на ваших вечерях любви, они на ваших вечерях любви пиршествуют и соблазняют людей. Друзья, то есть уже во времена апостолов такие церкви были, в которых были чужие, посторонние, вот лжебратья, Павел говорит, я вкравшимся лжебратьям, скрытно, которые пришли наблюдать за нашей свободой, мы не уступили. Друзья, но в начале в церковь из посторонних никто не входил, только верующие. Ну, народ их прославлял, да, мы уже об этом сказали. А вот еще. Так что выносили больных на улице и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя бы тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все. Друзья, что еще в этой церкви не было? Или кого в этой церкви еще не было? Больных не было, друзья. У человека зуб заболел, зачем идти к стоматологу, да? Вышел на улицу, посмотрел, с какой стороны солнышко, понял, что если Петр будет идти, солнышко с той стороны, значит, надо с этой стороны встать. То есть тень на тебя отпадет. И все, и зуб прошел. Ногу сломал, нога зажила. Друзья, красота. То есть в этой церкви мы видим, что больные исцелялись чудесным образом. То есть не было больных. Друзья, можно многое что говорить об этой церкви. В этой церкви были проблемы, но они очень быстро решались. Это Деяния апостолов, 6 глава, избрание диаконов. В этой церкви не было греха, потому что грех пресекался, вспомним Ананию Сапфиру. Друзья, вот мы сейчас с вами нарисовали картину церкви. Кто из вас вспомнит? Давайте вместе вспомним, о чем мы говорили. Эта церковь что имела? Пожалуйста. Единомыслие, рост, благодать, народ их любил, всеобщее было, то есть бедных не было, а? Хорошие проповедники у них были, тоже немаловажно, еще, больных не было, да? Вот мы с вами нарисовали церковь, вот одним словом, как бы вы назвали это? Идеальная церковь. Хотели бы в такой церкви быть? Хотели, друзья. Вот, в общем, на самом деле мы никогда не задумывались, но вот я читал Священное Писание, когда изучал, я вот нарисовал картину церкви в своей голове, и я понял, что эта церковь просто идеальная. Идеальная. Кстати, друзья, это принцип Божий. Очень часто Бог вначале показывает идеал, чтобы потом в течение последующих поколений мы могли куда-то ориентироваться. Так часто бывает. И в данном случае то же самое. Друзья, и вот теперь из этой идеальной церкви люди переехали в Понт, Галатия, Каппадокия, Асия, Вифиния. Вот в следующем слайде я задаю вопрос вам. Что изменилось у верующих в связи с их переездом на новое место жительства? Вот мы нарисовали с вами картину. Мы не просто так говорили об Иерусалимской церкви. Мы говорили с вами об Иерусалимской церкви, чтобы теперь посмотреть на контраст. Вот они были в Иерусалимской церкви вот в таких обстоятельствах. Все общее, единодушие, друг друга понимают, народ любит, проповедники хорошие, нищеты нет, бедноты тоже нет, здоровье все хорошее, потому что тень проходящего Петра исцеляла и так далее. Теперь они уехали и переехали в другое место. Что у них изменилось, друзья? У них изменилось все. То есть у них их образ жизни стал противоположный. Читая послание Иакова, мы видим, что в этой церкви или в этих церквах, куда написал апостол Иаков послание, никакого единодушия не было. Написано, что эти люди, откуда у вас вражды и распри? Это же послание Иакова, да? Друзья, потом мы говорим, что у них была большая церковь в Иерусалиме, а вот в этих Понт, Галатия, Каппадокия, это еще были очень маленькие церкви, маленькие группки. Это, друзья, когда апостол Павел писал свое послание, это еще было до того, как Павел пришел в эти места. Павел еще в это время был тем юношей, который одобрял убиение Стефана. Он еще через только 10 лет придет в эти места, когда в Коринфе, когда в Колоссах или, допустим, в Фессалониках организуются большие-большие крупные церкви. До этого момента еще есть время. А пока вот эти рассеянные, они жались там, может быть, по 10-20 человек. Это были маленькие группки. Мы сказали, друзья, мы сказали, что людей этих в Иерусалиме любил народ окружающих. А по посланию Иакова мы видим, что там, где они жили теперь на новом месте, написано, богатые влекут вас куда? В суды вас влекут. И еще мы видим, что, друзья, там были гонения. Мы видим, что в Иерусалимской церкви не было ни бедных, ни богатых особо. Люди восполняли нужды других. А здесь написано, верующим, друзья, членам церкви написано, плата, удержанная у работников ваших, вопиет. Друзья, потом написано, что вы презрели бедного. Это тоже послание Якова? Презрели бедного. Друзья, то есть в этой церкви было это. Мы видим, что в Иерусалимской церкви тень проходящего Петра исцеляла, и больных не было, то в новых местах, где стали жить новые, эти верующие, в новых местах написано, что если кто из вас болен, пусть призовет пресвитеров церкви. Они не знали, как себя вести, когда ты болеешь. Но Петра нет. А что теперь делать? Болеть дальше. Друзья, еще один очень важный момент. Я его не отметил, но хотел сказать. Когда, вот представьте, молодежь, вы любите по городу погулять? Пройтись там, по набережной. Бывает у вас такое желание, да? Вот представьте, что Иерусалимская церковь решила прогуляться по Иерусалиму. Ну, вот веру, молодежь Иерусалимской церкви. Вот они вышли в Иерусалим. Вот они ходят. Что они там увидят? Хороший город, да? Хороший город. А если молодежь, например, Фессалоник решила погулять по городу, что они там увидят? Вот представьте, вот Фессалоники от Иерусалима принципиально чем отличались? Вот принципиально. Это был языческий город Фессалоники. Друзья, там храмы языческие, которые не просто, знаете, красивые, как сейчас, вот храмы там красивые, там стоят разрисованные, православные, католические, или, например, там какие-то буддийские, на них можно посмотреть. Друзья, это были храмы действующие, в них был разврат, идолопоклонство, детей в жертвы приносили. Друзья, там был страшный грех творился, и это творилось прямо на улицах. Друзья, если в Иерусалиме молодежь могла просто пойти погулять, да, там окружающие люди были не христианами, но они были, по крайней мере, законопослушны закону Моисеева, там было все хорошо, то в тех же Фессалониках, или в Колоссах, или там в Понтии, где угодно, выйдя на улицу, они могли просто оскверниться тем, что видят. Друзья, как однажды к Тертуллиану пришел один человек, христианин, он сказал, я портной, когда я жил в Иерусалиме, я имел много работы. Но теперь я живу в Фессалониках, по-моему, если он не ошибаюсь, пишет. И он говорит, и я не могу работать по своей работе, потому что все мои заказчики это жрецы языческих храмов. Потому что кто еще шьет одежду такую у портных? Он говорит, в основном 90% моих заказчиков это жрецы языческих храмов. Жрецы. Можно ли им шить эту одежду или нет? Вот как вот христианину-портному шить вот одежду для вот языческих храмов? Вот согласились бы вы или нет? Тертуллиан говорит, ни в коем случае тебе нельзя этого делать. А он говорит, а как же мне жить? И вот известная фраза Тертуллиана, которая осталась в века, да? Он говорит ему: ты что, еще и жить хочешь, да? Он говорит: приготовься умереть, если хочешь быть христианином. Друзья, то есть, вот так вот жили в то время люди. Даже мы не учитываем гонения, друзья, не учитываем с вами, ну, не берем во внимание вот эти преследования. Даже сама простая жизнь была почти невозможна. Они собирались в каких-то катакомбах, они собирались в нищете, они работали по 12 часов в сутки, их ненавидел народ. На них, когда, друзья, Нерон спалил Рим, сжег Рим для того, чтобы посмотреть, как же это выглядит, горящий Рим-то. Он же хотел поэму написать, понимаете? Он стоял с высоты и смотрел на горящий Рим и сочинял стихи. То потом, когда ему пришлось отвечать за это дело, на кого он возложил ответственность за то, что Рим сожгли? На христиан. Христиане во всем виноваты. Друзья, вы знаете, в чем обвиняли христиан в первые века? Их обвиняли в атеизме. То есть в отсутствии веры в богов. Они там так и говорили христианам: вы верите в одного Бога? Это слишком мало для цивилизованного человека. И поэтому, когда в городе, в любом городе случалась беда, любая беда, засуха, там, пожар, все что угодно, кто виноват? Христиане, которые отвергают богов. Друзья, вот поэтому я вам скажу, что вот просто в себе, в голове представьте вот эту разницу между жизнью в идеальной, фактически райской церкви в Иерусалиме и с тем, что они столкнулись вот здесь, когда они стали жить в языческих странах, в языческих городах. Друзья, разница очень сильная. Следующий слайд. Ну, кстати, вот я фотографии. Вот мы однажды с женой попали вот ну, такой храм. Это буддийских или какой-то храм такой. Вы знаете, ну просто мы мимо ехали и смотрим в это, храм, и вот решили посмотреть. Вот что меня удивило, там сплошные драконы везде. Вот дракон на входе, дракон на крыше. Вот только на этой крыше только раз, два, три, четыре, пять. И с той стороны еще шесть, и вот еще нарисованы драконы. А в их святилище, если туда внутрь зайти, ну правда мы не стали заходить, но видно за стеклом, там было просто бесчисленное множество разных вот этих драконов, каких-то существ. И там люди стоят на коленях и молятся. Друзья, вот это язычество, настоящее язычество. Это для нас, как, знаете, вау, интересно посмотреть. А в то время это же была окружающая действительность. И вот меня жена говорит: Аня, представляешь, а Павел пишет: обходя и осматривая ваши святыни, да? Вот, он, наверное, тоже так ходил, смотрел, думал, что здесь святого? Дракон, что ли, или что здесь святого? Друзья, вот так вот жили верующие в новых условиях. Следующий слайд, это просто так для красоты. Ага. Зачем Иаков, друзья, написал это послание? Зачем? Итак, мы с вами увидели адресатов. Люди из Иерусалимской церкви попали в самые-самые-самые неприятные условия, условия, которые в которых очень тяжело жить. И вот он пишет им послание. Давайте вот каждый из вас на одну секунду представить себя апостолом Иаковым. Это очень сложно сделать, особенно с сестрами, да? Но представим себя апостолом Иаковым. Вот как вы думаете, вот вы написали письмо, зачем? Какая цель? Вот подумайте, пожалуйста, зачем это письмо в принципе написано? В чем поддержать?
Показать на проблему и
на выход. На выход, да. Да, хорошо. То есть поддержать в проблемах, точнее в решении, да? Вот. Указать на эти проблемы. Пожалуйста, кто еще как думает, зачем? А вот какая цель? Другими словами, представьте, что вот Иаков написал письмо, а потом спрашивает: ну какие изменения произошли в этой церкви или в этих церквах? Вот такие изменения. А все, мое письмо выполнило ту функцию, ради которой я написал. Вот что же он хотел? То есть он им объясняет причину, или точнее цель, значение искушений и испытаний. Очень хорошо, отлично. Пожалуйста, еще есть какие варианты? Кто-то руку поднимал. Нет, да, вариантов? Друзья, вы знаете, я тоже долго думал о том, о цели этого послания. И пришел к выводу, что это послание, друзья, оно написано с такой целью. Показать верующим, что христианином можно быть в любых обстоятельствах. Христианин может быть христианином на всяком месте и в любых обстоятельствах. Друзья, конечно, эти верующие, попавшие в новые совершенно для них условия, конечно, они во многом стали вести себя неправильно. Друзья, когда огромная церковь, и в церкви все добрые, и ты тоже добрый, да? Вот психологи проводили такой эксперимент. Вот я вам сейчас о нем расскажу. Он очень интересный эксперимент. Значит, большой-большой супермаркет. Представьте, большой супермаркет. Парковка около супермаркета. Перед парковкой стена супермаркета. Ну, представляете, да? Стоят десятки машин. И парковка очень чистая, стена тоже чистенькая, стоят десятки машин. Когда люди находились в магазине, то каждому под дворник положили листовку с рекламой. Причем заведомо реклама никому не нужна. То есть специально придумали рекламу, которая никому не нужна. И всем положили. Друзья, и потом, когда наблюдали за тем, как вели себя вот эти люди. Водитель подходил, открывал, значит, дворник, достал листочек, читал, понимал, что этому не нужно, комкал, и что делал дальше? Друзья, и оказалось, я сейчас не помню точно, но 20% этих водителей, они выкинули эту бумажку на улицу. 20%. А 80% они пошли, положили в мусорный ящик или забрали с собой, чтобы выкинуть позже. Через некоторое время эксперимент повторили, но по-другому. Вот эту стену, которая была чистенькая, изрисовали граффити разными. Поставили мусорный бак и около мусорного бака набросали мусор. И по парковке тоже немножко разбросали мусор. И потом опять всем положили ненужную рекламу. Когда люди пришли, открыли дворники, достали рекламу, прочитали, что они нужны, то картина поменялась наоборот. 80% людей бросили мусор на землю. А 20% оставили с собой или выкинули в мусорку. Друзья, этот эксперимент проводили несколько раз в разных условиях, в разных обстоятельствах, но оказалось, эффект всегда был один и тот же. Когда люди вокруг себя видят мусор, они ведут себя, ну, как мои дети говорят, как свиноза. То есть, друзья, то есть вот так. Когда вокруг чисто, человек ведет себя более-менее хорошо. Вы такой по себе эффект замечали? Друзья, очень тяжело быть человеком чистым, когда вокруг тебя грязно, не скатиться на этот уровень. Очень тяжело. Вот когда, вот представьте, хорошая церковь, все вежливые, друг другу помогают, легко быть таким же. А когда ты попал в обстоятельства, где тебя все ненавидят, все ругают, притесняют, зарплаты маленькие, да еще в суды тебя гонят, легко сохранить свое христианство по-настоящему или нет? Очень трудно. Понимаете, и эти люди могли себя оправдывать, они могли себе сказать, ну, извини меня, Яков, ты побыл бы в наших обстоятельствах, ты бы посмотрел, как вот ко мне вот этот относится, как вот этот относится, как у меня на работе какие трудности, ты бы посмотрел на это, тогда я бы посмотрел, как бы ты христианином остался. Друзья, но Яков доказывает им, что христианин может быть христианином всегда, в любых обстоятельствах. Когда вот закончится этот семинар, если вдруг так случится, что из моих бесед, которые я с вами буду проводить вот сегодня и завтра, вы не запомните абсолютно ничего, кроме одной этой фразы, что в каких бы обстоятельствах вы ни находились, какое у вас бы ни было здоровье, финансовое положение, отношения в семье, на учебе, как бы вам ни относились в церкви, как бы вам ни относились соседи, какие бы у вас мечты ни разрушились, в любых абсолютно обстоятельствах вы можете быть настоящими христианами, не понижая планки. К огромному-огромному сожалению, современное христианство, оно очень легко понижает планку. Они читают историю древних христиан, говорят, ну конечно, тогда это было можно, а сейчас? Сейчас же невозможно по-другому, сейчас же весь мир так живет. Сейчас попробуй по-другому поживи. Как один уверовавший недавно человек, я приехал в один город, и ко мне подошел один неверующий, ну, точнее, уверовавший совсем недавно человек, а он портной. И он говорит, брат Денис, я принял решение. Я теперь никогда не буду шить нецеломудренной одежды женской. Никогда. Все, мне моя совесть дороже. Потом помолчал, говорит, ну, это когда заказов много. А если уж совсем нет денег, то приходится соглашаться. Друзья, вы знаете, я так удивился. Я ему говорю, вы знаете, есть такие люди, которые живут так вот. Они говорят, у меня есть принципы, но если они вам не нравятся, то у меня есть другие принципы. Вот. То есть мы так живем. Друзья, хорошо, когда христианин, он остается христианином. Вот он ничего на него не влияет. Он здоровый христианин, больной тоже христианин. К нему хорошо относится, он все равно христианин. К нему плохо относится, и он все равно христианин. Он получает очень много денег. Он христианин, он не тратит их на какие-то непонятные, может быть, роскошества. Он в нищете, он все равно христианин. Ему трудно, он христианин, ему легко, он тоже христианин. Друзья, христианство, оно не может плавать, это не тот уровень, который может понижаться. Христос не меняется, он и вчера, и сегодня, и вовеки тот же, да? Мы не можем быть разными в разных обстоятельствах, мы должны быть одинаковыми. Друзья, и вот эти люди, попав в новые обстоятельства, они резко понизили планку своего духовного уровня. Иаков пишет, не надо так, не надо. Я вам покажу, в чем ваша проблема, как братья говорили здесь. Покажу, что эти искушения, которые вас постигли, это искушение, через которое вы можете подняться наоборот, это хорошо для вас будет, ну и так далее. Друзья, и последняя мысль по этому поводу, дальше пойдем. Вы знаете, такое ощущение складывается, что вот Иерусалимская церковь была как теплица, как институт или школа, в которой верующие напитались теорией, в которой верующие напитались вот образцом, а теперь практика. Теперь, пожалуйста, в реалиях жизни исполняйте то, что вы слушали от апостолов, что вы видели в Иерусалимской церкви. Друзья, в нашей жизни тоже так бывает. Попадем на собрание, послушаем хорошую проповедь, как в раю побудем, а потом домой пришли, вот, и у нас такая мысль возникает, как у Петра, Господи, а зачем нам возвращаться вниз? Давай мы здесь стрекущие построим и будем здесь жить, да? Потому что там внизу бесноватые дети, вот эти, внизу какие-то люди, которые на нас будут как бы клеветать и так далее. Зачем нам лучше здесь? Но Бог так усматривает, друзья, что Он нас учит, потом отправляет на практику. Почему? Потому что если мы не закрепим вот выученное теоретическую информацию на практике делом, оно не принесет нам никакой пользы. Итак, друзья, вот как бы суть этого послания. Практическое оно или нет? Нужное нам, очень нужное, конечно. Итак, христианин может быть христианином на всяком месте, в любых обстоятельствах. Ну, идем дальше. Друзья, вот это не переписывайте, потому что, мне кажется, это будет долго очень, если кто хочет переписать, можете потом скопировать. Друзья, вот это как бы структура всего послания. Я очень коротко. Итак, христианин может быть христианином в любых обстоятельствах. И вот в этом послании апостол Павел, прошу прощения, апостол Иаков, он как бы по порядочку рассматривает абсолютно все искушения, которые восстают вот на это настоящее христианство. То есть, которые пытаются из настоящего христианина сделать ненастоящего христианина, такого формального, пустого. И вот, вот это настоящее христианство, оно можно определить словом истинная вера, то есть настоящая вера. Истинная вера, она определяется. Вот расскажу вам один пример. В одном поезде ехала сестра одна, верующая. И едет и достала Библию. А напротив женщина сидела, ну как бы мы сказали, неверующая. Она говорит, о, вы Библию читаете? Она говорит, да. А я тоже верующая. Ну а внешний вид, он, конечно, такой, знаете, и вот поведение до этого, она там с кем-то там еще хотела выпить немножко. Вот. И тут она говорит, я верующая. Вот я подумал, как бы многие из нас отреагировали бы на это выражение. Какая ты верующая, посмотри на себя, да, какая ты верующая. А эта сестра, она так говорит, вы верующая? Слава Богу, я очень рада. А то, говорит, мне трое суток ехать, я думаю, с кем мы будем вместе молиться, с кем мы будем вместе Библию читать, с кем мы будем по вагону ходить благовествовать, а вот тут сестра нашлась, слава Богу. Так говорит, ну я ж не такая верующая-то. А наша сестра спрашивает, а какая вы верующая? Та подумала, говорит, да, наверное, вообще не верующая. Друзья, вот знаете, бывает так, вот человек, дай ему на совесть, он сам скажет. Вот настоящий верующий, вот истинная верующая. Друзья, вот истинная вера, она подвергается искушению больше уповать на человека, чем на Бога. Это во второй главе. Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, а не на людей, невзирая на лица. Вот пришел к нам богатый человек, о, это богатый человек, он же нам деньги даст. А может быть он меня защитит на суде? А может быть, он протекцию мне на работу устроит? Это же, у меня же визитка начальника ГАИ есть. Вот, и так далее. А Иаков говорит, имейте веру в Иисуса Христа. Так, истинная вера подвергается искушению больше уповать на человека, чем на Бога. Истинная вера подвергается искушению перестать быть добродетельной. Кто-то из вас скажет, брат дорогой, у тебя нужда, у тебя переживания, как мне тебя жалко, иди с миром, грейся и питайся. Но ничего не даст. Друзья, и там Иаков пишет, да вера пустая. Друзья, действительно, когда у меня мало денег, я другому могу только снабдить огромным количеством хороших пожеланий, да? А денег я ему не дам. Друзья, поэтому истинная вера в трудностях, в переживаниях, она подвергается искушению перестать быть добродетельной и быть послушной Богу в этой добродетели. Истинная вера подвергается искушению быть проявляемой только на словах, а не в сердцах и делах. Истинная вера подвергается искушению во взаимоотношениях между людьми. Откуда у вас вражды и распри? Откуда это? Один преситель мне сказал, у них небольшая церковь, 20 человек церковь, может чуть больше. Прекраснейшие, отличнейшие отношения. Друг друга все любят, уважают, как одна семья. И вдруг в эту церковь переехала одна семья, верующие, христиане, члены нашего братства. Но люди проблемные. Друзья, и в этой церкви начались огромные проблемы сразу. Пошли разговоры, кто-то подружился с этим, кто-то подружился с этим. И вот пошли разговоры, распри. И церковь поднесла большой урон. И когда мы с пресвитером разговаривали, я ему говорю, знаешь, вот что. На самом деле приезд этой семьи был очень хороший. Почему? Он показал, что на самом деле ваши добрые отношения, они не были крепкими. То есть ваша церковь не выдержала вот как бы вот такого искушения. Не вы на них влияние оказали, а они на вас влияние оказали. Получается так же, да? Друзья, так же и здесь. Помните, откуда у вас вражды и распри? От зависти, от искушений разных, да? Написано, вы съедаете друг друга. Надеюсь, не в прямом смысле слова. Вот, и так далее. Друзья, истинная вера подвергается искушению не учитывать Бога при планировании жизни. Я поеду туда и туда, буду получать прибыль. Это тоже послание Якова. Буду торговать. Яков спрашивает, а ты спросил вообще Бога, это Господу-то угодно или нет? Друзья, вот настоящий христианин, вот его вера, она проявляется и в планировании жизни тоже. Казалось бы, вопросов бизнеса, казалось бы, вопросов вообще никак не связанных с верой. Это же не связано с собранием, не связано со служением, с чтением Библии. Это же мой бизнес, я пойду туда. Но настоящий христианин, он даже в вопросах бизнеса планирует. Когда планирует свой бизнес, он все равно, его вера проявляется каким-то образом. Вот он говорит, вы взяли и в планировании жизни своей, то есть своего бизнеса, вы перестали учитывать Бога вообще. Дальше он говорит, истинная вера подвергается искушению быть нечестным при взаимоотношениях на работе. Потрясающий пример. Я даже думаю, что это неправда. Но надеюсь, что правда. Один брат верующий устроился на работу к другому верующему брату. Сделать во дворе кое-какую работу, там зацементировать еще что-то. Вот. И этот брат верующий, который устроился на работу, своей жене говорит, жена, я же к верующему брату устроился, поэтому я буду по-братски поступать. Я ему дешевле сделаю, чем обычно делаю. А тот, который нанял на работу, своей жене говорит, жена, ко мне же брат устроился на работу. Я хочу по-братски поступить, я ему заплачу больше, чем я плачу неверующему. Хорошие отношения или нет? Один хочет больше заплатить, другой хочет меньше взять. А у нас иногда, знаете, как бывает, ну ты же верующий, ну сделаешь мне бесплатно, нет? Друзья, вот так вот у нас бывает. Оно и хорошо, когда мы друг другу помогаем, но быть нечестным, да, на работе, вот у нас в городе один человек организовал сеть фастфудов, ну так и быстрого питания. И некоторых наших верующих взял на работу, там готовка, приготовление там еды, там всяких сэндвичей и так далее. А потом, я смотрю, одна сестра мне звонит, говорит, можно на работу в воскресенье выйти? Я говорю, да ни в коем случае, ты что, совсем что ли? Вот. Она говорит, понимаете, и потом одна просьба, вторая, третья, несколько раз уже. И я потом с этим человеком встретился, он говорит, понимаете, вот у нас все воруют. Ваши не воруют. Поэтому я хочу ставить как можно больше. Я говорю, ну если они будут ходить в воскресенье на работу, они тоже начнут воровать. Вот, потому что они же перестанут быть верующими тогда. Верующий должен на работу ходить в воскресенье. Ой, не на работу, а на собрание.
Но все равно, друзья, нечестность при работе. Тоже истинная вера подвергается искушению. Быть нечестным на работе. Истинная вера, и настоящий христианин, он подвергается искушению не уповать на Бога в болезнях. Человек заболел и не уповает на Бога в болезнях. Павел Яков говорит, болен ли кто из вас? Исповедуйся, и пусть пресвитеры помажут тебя елеем. И последняя истинная вера подвергается искушению при согрешениях других людей. Когда кто-то согрешает, как ты себя ведешь в этих случаях? Какая у тебя реакция на согрешение других людей? Друзья, вот посмотрите, мне такое ощущение, что вот эти все темы, которые Иаков поднимает в своем послании, они как бы охватывают всю нашу с вами жизнь. Здесь и работа, и болезни, и отношения с людьми, и дела, и добродетели. Все здесь. И во всех этих проявлениях нашей жизни мы можем поступать, как настоящие истинные христиане, можем поступать, нет, не так. Друзья, ну обратите внимание, что все это начинается со второй главы, да? Первой главы здесь нет вообще. Почему? Потому что первая глава в послании Иакова, она особая. Почему мы сегодня будем изучать ее отдельно, эту главу? Потому что она особая. В чем ее особенность? Вот кто из вас знает, что это такое? Лекало. А для чего оно нужно? А? Это шаблон, да? Или как бы шаблон, или такое устройство, при помощи которого можно разные портные фигуры делать. Друзья, вот первая глава – это лекало. Первая глава послания Иакова – это подробная инструкция для победы над любым искушением. Если вы будете знать хорошо первую главу послания Иакова, в любых обстоятельствах, искушениях вы можете ее применять. Уже вторая, третья и так далее главы – это дополнение. У тебя искушение в вопросе денег – применяй первую главу плюс специальные советы, касающиеся денег. У тебя проблемы во взаимоотношениях с другим человеком? Применяй первую главу, плюс специальные советы, касающиеся взаимоотношений из другой главы. У тебя проблемы при планировании своей жизни, и ты Бога не учитываешь? Первая глава, плюс некоторые особенности четвертой главы и так далее. Да, первая глава – это фундамент победы над искушением. Это то, что говорит нам о том, как нам себя вести, что нам делать, как нам относиться, для чего нам искушение нужно, причем любое искушение, да? Друзья, поэтому первое послание, первая глава послания Иакова, оно для нас важнейшая глава. Итак, первая глава, подробная инструкция для победы над любым искушением. Ну, теперь, друзья, ваша работа будет. У нас еще 15 минут есть здесь совместных, потом вы разойдетесь. Вам будут разданы вот такие листочки, когда вы по группам разойдетесь. Здесь такие листочки. Значит, здесь на сегодняшний день вопросы, а здесь на завтрашний. Здесь у нас 9 вопросов. Я думаю, что за час вы 9 вопросов разобрать не сможете, поэтому мы сейчас с вами первые некоторые вопросы вместе разберем. Хорошо? Пожалуйста, откройте послание Иакова, первую главу. Мы будем с вами разбирать первые 3 вопроса. Ну, первый вопрос самый-самый простой. Самый простой. Какое бы определение вы дали слову искушение? Вы знаете, что русский язык, он потихонечку удаляется от библейского, да? И вот недавно в Краснодаре был такой случай. На Пасху верующие одной церкви, к сожалению, их не знаю, этих людей, но познакомился, они вышли ко входу около большого парка, ботанический сад есть такой прекрасный там, и там 4 входа, и они около каждого входа встали, и вот стоит парень и держит такую, знаете, большую вывеску. Это была Пасха, и написано «Христос воскрес, ты оправдан». Ну, вам понятно, что тут написано? Все понятно. Я стоял недалеко, рядом со мной стояли люди, очень много людей, там очередь была за кофе, и вот, значит, стоит одна семья. А я там в больнице просто лежал, просто вышел вот в этот момент. И вот одна семья стоит, мама, папа и ребенок, лет 10, мальчик. И он смотрит на этот плакат, смотрит, а потом поворачивается к папе и говорит, пап, а что эта фраза означает? Ты оправдан. Что это значит? А что такое? Папа смотрел, говорит, сынок, сам не понимаю. И вот они искренне. Я потом к этому парню подхожу, который держит плакат, я говорю, вы знаете, наверное, вы когда выбирали текст написать, вы, наверное, самый простой выбирали, ну, чтобы всем было понятно, да? Он говорит, да. Я говорю, и понимаете, оказывается, непонятно. Люди не знают, что это означает. Он говорит, уже пятый ко мне подходит и спрашивает, что означает, что здесь написано. Вот для нас смешно, для нас как-то элементарно. Ну, мы привыкли, мы с детства выросли. А вот люди, они не могут, некоторые слова не понимают. Оправдан, например, или благоговение. Какие-то слова мы должны немножечко как бы им объяснить. Вот благоговение это. Оправдан, это вот это означает. Кстати, это очень хорошее такое это, занятие, такое упражнение, когда мы одно слово говорим, а другой должен его объяснить своими словами. Так вот, слово искушение своими словами, что это означает? Нет, давайте про испытание пока не будем говорить. Просто искушение. Что такое искушение? Как вы понимаете? Вот сейчас для кого-то будет искушение. Вот сестра, вот что такое искушение? Ага. Вот, да. Как ты понимаешь слово искушение? Вот. Трудно, да? А? Что? Друзья, ну пожалуйста, вы поделитесь, вот искушение, что такое, да? Но это ведет ко греху. А что это? Соблазн. Но не сильно понятнее стало неверующему искушение. Да. Ну вот, например, нет, друзья, вы не обращайте внимания на этот вопрос. Я еще не спрашиваю, чем отличается искушение от испытания, я не спрашиваю. Я сейчас спрашиваю, что такое искушение вообще в принципе? Вот что такое искушение? Это желание, да? Ну вот, например, без пяти час у меня было сильное желание пойти есть на обед. Это искушение? Ну да. А если это всегда так? Ну, я согласен, да. То есть искушение это не просто желание, исходящее изнутри, это в определенных обстоятельствах оно становится искушением, да? А какие-то обстоятельства? Вот еще раз, друзья, давайте вместе подумаем, что такое искушение? Вот ваше направление очень правильное. То есть это желание, но не все желание, а лишь некоторые желания, да, они являются искушением. Греховные, да? Хорошо, еще, пожалуйста. Запрещенные желания, да? Очень хорошо. Вы знаете, я многих людей спрашивал, что такое искушение. Читал словари, выписки себе делал, там иногда не очень мудрые, такие вот непонятные. И вот однажды я в одной детской группе спросил, что такое, в детском лагере, что такое искушение. Один мальчик, лет 10, встал, это было давно уже, встал и сказал определение. Вот это определение я теперь записал, и я теперь всем его говорю. Искушение – это предложение сделать что-нибудь неправильное. Можно согласиться? Вы сказали, что искушение ведет к греху, да? То есть это не грех. Кстати, друзья, некоторых людей сатана поймал. У тебя искушение? Вот какой ты грешник. Раз у тебя есть искушение, значит все, ты грешник, ты недостоин. Я знаю людей, которые, имея искушение, впали в такое уныние, думая, что они теперь невозрожденные христиане. Искушение это не грех. Искушение ведет к греху. Но само искушение, что это, друзья? Это предложение, исходящее, да, изнутри там, или снаружи, неважно, оно исходит, это предложение сделать что-то неправильное, что-то нехорошее, что-то греховное. Я сижу на лекции, хочу есть, встал и пошел, да. Это искушение нарушить то, что я должен делать сейчас, я должен сейчас быть в собрании, я должен сейчас молиться Богу, а я в это время встал и пошел делать свои дела. Это искушение. Друзья, искушение – это предложение сделать что-нибудь неправильное. А теперь более сложный вопрос. Посмотрите, пожалуйста, на первые стихи послания Иакова, первой главы. Внимательно. И ответьте на вопрос, а чем же искушение отличается от испытания? Не, я прошу прощения. Я очень прошу прощения. Посмотрите, пожалуйста, в текст. Потому что если мы сейчас дадим волю своим мыслям, то они нас, знаете, и мы, как в одном стихотворении, и мы с тебя какая-то уносит. Вот мы сейчас далеко идем. Ну по тексту, братья, пожалуйста. Смотрите, как в тексте написано, процитируйте. «С великой радостью, братья, принимайте, братья, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры». Но вот в этой конструкции искушение и испытание – это одно и то же или нет? Ну, в этой конструкции, смотрите. «С великой радостью принимайте, братья, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание...» Друзья, ну фактически это получается синонимы, да?
Да.
Давайте я немножко вам приведу один пример. Несколько примеров, точнее. Вот смотрите. Я стою на библиотеке, раздаю Евангелие. Ко мне подходит сотрудник полиции и говорит, здесь вам стоять нельзя, вас будут штрафовать. Это искушение или не искушение? Хорошо. Другой вопрос. Я стою в очереди, реальный случай, стою в очереди, очень спешу. Мне надо быстрее отовариться, уйти. Передо мной один человек, вот она заканчивает, эта женщина, уже моя очередь, и вдруг заходит один человек с наглым видом, встает передо мной и начинает покупать. Я говорю, извините, пожалуйста, а очередь? Он говорит, подождешь. Это искушение? А что искушение-то? Ну, друзья, у меня было сильное искушение, признаюсь вам, было сильное искушение. Ну, выразить ему некоторыми словами то, что я о нем подумал, понимаете? Это искушение. Друзья, смотрите, искушение – это предложение сделать что-то неправильно. Вот в этот момент времени, когда у меня этот человек таким образом как бы оттеснил и нагрубил мне, он моложе меня в два раза и вот так со мной повел, как вы думаете, у меня возникло предложение со стороны сатаны и моей плоти сделать что-то неправильное? Возникло или нет? Возникло. Недавно я читал потрясающее письмо, друзья, я его распечатал, на стенку повешу. Один архиепископ православной церкви написал письмо в газету. В этой газете, в этом письме он пишет, я возмущен той публикацией, которую вы написали про меня в вашей газете. Это клевета. И я крайне не одобряю то, что вы сделали. А дальше он пишет, вот слушайте внимательно. Но так как Иисус Христос учит нас прощать, то я даю вам единственный шанс удалить информацию со своего сайта. И если вы этого не сделаете, я буду применять все возможные способы, чтобы вас осудить. Я думаю, вот экзегетика, да, у человека. Так как Христос учит прощать, вот так как Он учит прощать, то я вам даю единственный шанс. Вот. Друзья, ну, мы можем этого человека понять. Когда вот нас, когда на нас грубят, когда нас обижают, друзья, вот, пожалуйста, вот поймите сейчас очень внимательно это. Предложение, поступает предложение поступить неправильно или не поступает? Со стороны плоти поступает предложение накричать, поставить его на место, может быть даже ударить, или там каким-то образом ему нагрубить. Со стороны плоти это предложение поступает. Друзья, вот когда поступает это предложение со стороны плоти, то что в этот момент испытывается? Испытывается моя вера в то слово, которое я знаю. Я знаю, что Библия учит поступать иначе. Она говорит прощать обидчикам, она говорит, что надо благословлять тех, которые нас ругают. Она говорит о том, что гнев и крик и злоречие будут удалены, и биться Царство Божие не наследует. Я все это знаю, я в это верю. То есть моя вера, базирующаяся на Слове Божьем, она говорит, что так поступать нельзя. Вот так говорит моя вера. А предложение со стороны плоти говорит, поступи иначе. То есть искушение со стороны плоти, оно что испытывает-то? Веру в то слово, которое у меня есть. Согласитесь, да? Когда ко мне подходит полицейский и говорит, не будешь ты свидетельствовать, мы тебя оштрафуем. Конечно, у меня возникает искушение. Искушение сказать, хорошо, хорошо, вы только меня не ругайте, я не хочу штрафов. Друзья, любой человек, живущий во плоти, он не хочет платить штрафы и не хочет сидеть в тюрьме. Ему от этого некомфортно. Друзья, любому человеку так, искушение. Но вот это искушение, оно наталкивается на мою веру. Друзья, я иногда представляю веру как стену, на которую упирает какая-то конструкция, пытается ее свалить. Вот эта конструкция называется искушение. Она говорит, поступи неправильно, вот поступи по-другому. А стена говорит, ну в Библии написано, что кто постыдится слов моих, того я постыжусь. Я в это верю, и я ни за что не уйду, я буду свидетельствовать. А искушение говорит, ну ты же можешь свидетельствовать дома, в своей тайной комнате, молча, кому-нибудь, да, под кроватью. Друзья, искушения всякие придумывают оправдания. А вера, друзья, и вот идет противление, искушение и вера. Поэтому, друзья, очень трудно разделить искушение и испытание. Искушение через искушение проявляется испытание нашей веры. Причем это абсолютно во всех вопросах. Не надо думать, что в вопросах, например, допустим, верности Богу это искушение, а в вопросе, когда мы там в школе или в институте, например, какие-то греховные вещи можем делать, это испытание или еще что-то. Друзья, искушение не доплатить своему сотруднику зарплату, искушение сказать грубое слово, искушение поспать тогда, когда идет собрание, искушение, я не знаю, там, пожелать доброго, но ничего не помочь. Друзья, это все искушения, которые на самом деле испытывают веру. Человек тогда только сможет противостоять искушениям, когда у него крепкая вера в слово. Мне очень нравится один брат, он в советское время, его забрали в армию, и там, как обычно, его понуждали принять присягу, понуждали тому, чтобы взять оружие, он отказывался от этого очень сильно. И вот однажды его вызвали, начальник вызвал, и этот брат говорит, вот мне понравилась его позиция, он говорит, я понимаю, брат говорит, я вас понимаю. Я понимаю, что вам неудобен такой солдат, как я. Я понимаю, что вас это задевает. Но поверьте мне, я по-другому просто не могу. Я верю в то, что это грех. Я верю, что так нельзя поступать. Поэтому я бы и хотел избежать всех этих трудностей. Я не хочу, чтобы меня тут били. Но я просто не могу по-другому. Вот он так, вы знаете, сказал. И тот начальник говорит, слушай, раз ты не можешь, что я могу сделать тогда? Друзья, вот знаете, вот этот человек говорит, я не могу, вот я верю в это, но это моя вера, я не могу по-другому поступить. Друзья, искушение отступило. Вот оно так часто бывает. Искушение, вот мы должны понять, что искушение – это испытание нашей веры. Всегда, в маленьком вопросе или в очень большом вопросе, оно разницы нет, принцип один и тот же. Поэтому, когда мы с вами сталкиваемся с каким-то искушением, например, я еще раз скажу, допустим, ваша лучшая подруга не сказала вам тайну, которую должна была сказать, да? И вы хотите на нее обидеться. Пусть такой жизненный пример. Это тоже испытание веры. Всегда. Вот как только вы встречаетесь с каким-то искушением, всегда это испытывает вашу веру. Всегда. Друзья, и последний вопрос. Потом вы уже пойдете на самостоятельное изучение. Представьте себе ситуацию. Представьте ситуацию. Вот у вас плохое настроение. Бывает у вас плохое настроение? Сидите грустные, унылые, плакать хочется. Вот. И к вам подходит человек и говорит, слушай, я знаю, что тебе надо, чтобы ты радовался. Что? Искушение. Друзья, вот я пару раз проводил эти беседы, и в одной церкви спрашиваю, братья и сестры, я еще не открыл послание Иакова, не открыл. Говорю, братья и сестры, у меня вопрос, когда приходит искушение, что надо делать? Одна сестра, молиться надо, другая, поститься надо, советоваться с братьями надо, твердо надо быть. Друзья, я слушал ответы, и вот думаю, как странно в этих вот ответах прозвучало бы слово «радоваться надо». Согласитесь, да? Вот если бы в нашем собрании, в том собрании, где я спрашивал, сидел бы апостол Иаков, вот там бабушка Маша, надо молиться там, Петр Иванович, надо там поститься, там кто-то еще сказал, надо вот это делать. Апостол Иаков, а как ты скажешь? Радоваться надо. Друзья, согласитесь, что это странно звучит, да? Вот странно. Вот тебя, один брат работал, заработал деньги, положил в задний карман брюк, приходит домой, через рынок шел, нету денег. Жена рассчитывала, что стиральную машинку купим там или еще что-нибудь починим, там дети рассчитывали на какие-то подарки, а теперь ничего нет. Вот много радости от этого или нет, как вы думаете? Торжества, много? Друзья, вот согласитесь, очень странный совет дает Иаков. С великой радостью, принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. У меня вопрос, братья и сестры, это последний вопрос, и потом мы пойдем на самостоятельное занятие. Пожалуйста, посмотрите в своей Библии, посмотрите. И ответьте на вопрос, почему же надо радоваться? Или в чем причина радости-то, когда человек впадает в искушение? А что хорошего тут? Нет, давайте мы... Вот, пожалуйста, вот, сестра, вы скажите свою мысль. Так, а дальше? Еще дальше прочитать? Да. Друзья, Я всегда привожу один и тот же пример. Расскажу вам и тоже. У нас в церкви есть один брат, он работает кровельщиком на крыше. Ну, я думаю, что и у вас такой климат, но в Краснодарском крае климат такой, что если несколько, ну, в июле месяце на железных крышах можно яичницу жарить. Вот, там жарко очень. Друзья, и вот он работает. Чтобы ему работать на крыше, он встает иногда в 3 утра, в 4 выходит на работу, потому что слишком жарко. Работает где-то до 12. Потом у него перерыв, пару часов там, или несколько часов. Потом идет вечером, выходит на работу и работает допоздна. Друзья, он устает так, так сильно устает, что ему даже ходить тяжело потом. Очень-очень тяжелая работа, очень. У него большая семья, ему надо кормить детей, и он работает просто очень много вот на этих крышах. Он сильно устает. Но иногда бывают периоды, когда работы нет. И поэтому он может утром поспать подольше, а может вообще весь день спать, если хочет. И не надо ему жариться там ногами по крыше, и не надо испытывать переживание, что упасть можешь или еще что-то. Но проходит день, два, три недели, две недели проходит, 10 дней. И он начинает в церкви говорить: братья и сестры, помолитесь, чтобы мне Бог дал работу. Проходит время, и Бог дает ему работу. И он очень радуется: братья и сестры, Бог дал мне работу. У меня вопрос: чему он радуется? Я говорю: Виталик, ты, наверное, так соскучился, когда вот ты рано встаешь, 3 утра, да? Соскучился по этой горящей крыше, которая тебе ноги обжигает и режет тебя там, да? Соскучился, что ты там можешь свалиться. Ты радуешься? Чему радуешься? Чему ты радуешься? Почему ты не радуешься тому, что у тебя нет работы? Спи, пожалуйста, сколько хочешь. Друзья, чему он радуется? Понятно же, да? Радуется деньгам, которые он знает, что он получит, когда он все сделает. Друзья, конечно, самому искушению радоваться нет смысла. Мы не радуемся, что нас обижают, не радуемся, что нас, может быть, не понимают, не радуемся, что мы что-то теряем или чего-то лишаемся. Разумеется, мы этому радоваться не можем. Но, смотрите, радуйтесь великой радостью. От чего приходит радость? От знания. От знания того, что вот это искушение, оно приведет тебя к лучшему результату. Пройдет время, ты переживешь это искушение, ты его перенесешь, это искушение, не только переживешь, а перенесешь, и ты станешь лучше. Бог в тебе достигнет определенных результатов. Вот в Абхазии, чтобы вырастить тюльпаны, их на некоторое время перемещают в морозилку, они там мерзнут, эти тюльпаны, ну, луковицы. Оказывается, луковица тюльпана должна хорошо промерзнуть, чтобы потом дать крепкий цветочек. Друзья, вот сама луковица, наверное, не сильно понимает, зачем мне, да, там в морозилке сидеть. Вот. Но оказывается, плод через это будет лучше. Друзья, вот искушение, оно может привести нас к лучшему. Пройдя какое-то искушение, у нас появился сосед вредный. Друзья, но пройдя это искушение правильно, мы научимся любить вредных людей. У нас появилась масса людей, которые стали у нас просить деньги, друзья, взаймы. Но пройдя это испытание правильно, искушение, мы научимся быть щедрыми. Как в известном произведении Максима Горького, спрашивают, на дне называется, да, там спрашивают одного: почему ты такой мягкий, да, помните, почему ты такой мягкий? Как он ответил? Много мяли, потому и мягкий, да. Друзья, вот как стать добрым, если вокруг тебя нет злых? Как стать нераздражительным, если тебя никто не раздражает? Как стать терпеливым, если никто не будет испытывать твоего терпения, да? Как стать прощающим, если некому прощать? Поэтому Бог и помещает нас в среду обидчиков, проблем всяких и так далее, и так далее. И когда мы встречаем эти обстоятельства, мы должны радоваться, что пройдет время, и мы получим новое качество. Последний пример, и вы расходитесь. Одного еврейского раввина как-то спросили, ну, наверное, вы знаете пример: а что будет, если весь мир на вас нападет? Вот весь мир на вас нападет, что будет? Он говорит: ну, у нас будет еще один праздник. А он говорит: в смысле? Он говорит: ну, был, когда весь мир тогда, Египет, это был весь мир, напал на нас, но теперь у нас есть Пасха. Потом во времена Мардохея, говорит, весь тогдашний мир решил на нас напасть, и теперь у нас есть Пурим. Он говорит: будет еще один праздник, говорит, мы лишнего, в лишнего не будет для нас лишний. Пусть нападает весь мир, все равно будет еще один праздник. Друзья, вот в его словах глубочайшая вера, что да, это будет трудный период, будет война, будет трудно, но в конце концов чем-то дело кончится. Победа и праздником. Друзья, вот Павел и Иаков и говорит эту мысль: с великой радостью принимайте искушение, зная, что все это ведет вас к совершенству. А чуть ниже в этой главе, Иаков пишет, какие слова? Проходя искушение, получит венец жизни. Венец жизни. То есть, оказывается, искушения нам очень нужны. Друзья, я вас очень прошу, сейчас вы разойдетесь по группам, у нас будет ровно час. То есть, в 16:35 мы собираемся здесь. Постарайтесь ответить на вопросы, которые здесь с 4 и ниже. Но огромная-огромная просьба. Постарайтесь ответить в рамках первой главы. Не надо другие тексты Священного Писания. Не надо ничего. Только первая глава послания Иакова. Хорошо? Все. С миром Божьим. Идите. Надо было проповедовать в молодежном общении. А в церкви была большая загрузка. Но мне в церкви приходится много проповедовать, около 3-4 проповедей в неделю. И на это уходит много времени на подготовку. И тут мы назначили братское в церкви, вот сегодня братское, а завтра мне уезжать в Белую церковь. И вот сегодня на братское надо большую тему приготовить, и на молодежное, и я ничего не успеваю, и не знаю, как выйти из положения. Помолился, мне мысль такая. На братское прихожу, говорю, братья, вот давайте мы текст прочитаем и вместе порассуждаем этот текст. У кого какие мысли, все. Прошло в 1000 раз лучше, чем если бы я беседу проводил. Все делились, все. Потом я все мысли насобирал. Вот. Приехала молодежная. Говорю, молодежь дорогая, вы знаете, проповедь, которую я сейчас буду проповедовать, приготовил братья Ейской церкви. Вот. То есть, как бы, не мои мысли это. И получилась хорошая проповедь. Такая. И я сам слушал себя, назидался, потому что мысли не мои. Вот. И получилось, и братское прошло хорошо, и молодежное. Мне кажется, что в наших церквах, я не знаю, как именно в вашей церкви, но в наших церквах, вот это служение, когда вот маленькое количество людей, там 3, 4, 5 человек собрались вместе и о слове рассуждают, это очень редко бывает. Но это такое благословение, так хорошо, поэтому вы никогда этим не пренебрегаете. Ну ладно, давайте мы, значит, пойдем по вопросам. Итак, я предлагаю, сколько всего групп? 11 групп, да? Ну вот, хорошо, как мы поступим? Может быть, с каждой группы какой-то представитель будет отвечать? Или так будем отвечать? Вот мне трудно. Давайте так, да? Ну, надо, чтобы вы участвовали, а то если будете сидеть молча, мне будет... Итак, как вы думаете? Согласно стихам, братья, которые вот выводят текст, а вы могли бы тексты выводить на экран, если я просить? Вот, они не слышат, ну ладно. Братья, а вы могли бы тексты на экран выводить, да? Вот послание Иакова, 1 глава, 6-7 стихи. Послание Иакова, 1 глава, 6-7 стихи. И можно еще 5 добавить, если можно, братья, пожалуйста. Если же у кого из вас не достает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думай такой человек получить что-нибудь от Господа. Друзья, вы уже слышали на первом семинаре, что очень правильно, чтобы понять текст Священного Писания, нужно иметь его в контексте, да? То есть читать контекст. Вот этот текст, который мы сейчас видим на экране, это один из самых часто вырываемых из контекста текстов. То есть, наверное, больше всего именно его вырывают. Вот из контекста. Ну вот, например, я видел, я преподаю апологетику, и из-за этого, что преподаю апологетику, приходится иногда слушать всякую ересь. Вот, и слушал проповедь одного харизматического пастыря. И вот он обращается к своей пастве, там больше, несколько тысяч человек сидит, и он говорит, кто из вас хочет получить машину? Один человек поднимает руку, он, выходи сюда. Это я спокойно говорю, там все, конечно, выходи сюда, вот так все. Вот, он вышел, молись, давай, все, молись, тут молится, Господи, дай машину, молись, аллилуйя, в общем, вот так все происходит. Потом он ушел, через неделю еще один раз встречается, он спрашивает, кто молился о машине? Я молился, получил машину? Нет. А, маловерный, ты без веры молился, без веры угодить Богу невозможно, ты молился без веры. Вот написано, допросит с верой, немало не сомневаясь, ты засомневался, у тебя в мыслях было сомнение, Бог тебе не может дать. Вот, друзья, у меня вопрос, правильно такое понимание или неправильно? Но здесь же конкретно написано, допросит с верою, немало не сомневаясь.
Хорошее значение.
Хорошо, пожалуйста.
Его законы, сущность Божья, и она не подразумевает
Да, я понял. Да, я хорошая мысль. Пожалуйста, еще. Кто-то бы хотел сказать что-то. Не, про машину вообще туда. А про что здесь сказано? Ну, допросит. Да, мудрость воспитания, хорошо. Есть. Но вы же рассуждали, вот как вы думаете, согласно стихам, если человек попросил у Бога машину, а Бог ему не послал, значит ли это, что он просил без веры? Вот ваше рассуждение, вот вы же рассуждали, да. Пожалуйста.
Да, мы рассуждали.
Да, значит, что без веры, да?
Да.
Стоп. То есть вы считаете, что если человек просил и не получил, значит, он просил без веры? Не, ну я не подразумевал, что вы должны вырвать из контекста. Это как бы... Понял. То есть вы все написали «да», да?
Нет.
Нет. Это еще мало, что два всего. Это... Нет, друзья, конечно, речь про контекст. Я не имел в виду, что надо вырвать из контекста. Я имел в виду, конечно, в общей массе, в общем контексте рассуждений.
А может ли быть его просьба искушение?
То есть он кого искушает?
Он, скажем, его постигло искушение иметь эту машину. И он может с большой верой просить у Бога удовлетворить его искушение. И тем самым я говорю, что нет.
Да, я понял, да. Хорошо, еще есть мнение, пожалуйста. Пожалуйста, есть еще мнение, братья и сестры? Вообще, ну хорошо, давайте так. Может быть, я вопрос не совсем корректно написал.
Хорошо.
Спасибо.
У нас много нуждающихся в машине.
Да. Ну тогда вряд ли что-то утешительное я вам скажу. Да, вот очень хороший вопрос. В чем сомневаться? Давайте сейчас мы его зафиксируем, этот ответ, чуть позже ответим. Ключевой вопрос, в чем сомневаться? Друзья, давайте еще, какие размышления еще были у кого? Пожалуйста. Да? Хорошо. Ну, кстати, да. Кстати, вот у меня был случай в жизни, я расскажу. Он, правда, к этому тексту не относится, но я расскажу. У нас один брат, ну, в общем, я... познакомился с одним полицейским, вот, и он попросил для него там компьютер настроить. Я работал программистом тогда. И я настроил компьютер. И он говорит, если тебе какие-то будут нужды, обращайся, я тебе помогу. И у нас один брат нарушил правила дорожного движения, и у него забрали права на полгода. И он так огорчился, этот брат, и он меня стал уговаривать, чтобы я ему помог, этому брату. И я пошел к этому полицейскому, говорю, слушай, помоги, пожалуйста, вот, у меня друга забрали права. Он говорит, я помогу. И он пошел на очень серьезное как бы нарушение. Он говорит, я права отдаю, но они числятся, как будто их они забрали. Когда будет проверка, я позвоню, вы принесете права, они будут лежать на месте. Понятно, да? Ну, я был тогда еще юным и не очень умным. Вот. И вы знаете, этот брат забрал, получил права, сказал мне спасибо. И буквально в течение недели попал в серьезнейшую аварию, в очень серьезную аварию. И вот я до сих пор... Мне, ну, правда, слава Богу, не пострадал физически сам, но мне до сих пор стыдно. Я понял, что Бог поставил препятствие. А мы это препятствие просто перешагнули, это препятствие, понимаете? Вот. И теперь, вот это очень, очень такое, для меня урок на всю жизнь был, что не надо вмешиваться в планы Божии. Пожалуйста, еще мысли есть? Да. Маша, угу. Да. Вы знаете, очень хорошая мысль, хорошая. Да, пожалуйста, еще есть мысли? Да. Так. О мудрости, да. Хорошо. Вот как вас зовут? Наталья, давайте вот на этом месте остановимся. Братья, а вы могли бы вывести еще выше стихи, которые написаны? например, допустим, да, вот так вот. Друзья, давайте мы посмотрим, вот знаете, в чем наша с вами проблема? Я не говорю вот ваша, наша общая проблема. Мы почти не умеем читать Библию мыслями, мы ее читаем лозунгами. То есть вот взяли текст, вот прочитали, и вот мы как бы на лозунг вывели этот текст, и вот ходим с ним. А ведь Павел же, Иаков, он видел какую-то мысль вел, да? Вот давайте эту мысль попытаемся вывести с самого начала. Смотрите. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, то есть радуйтесь, когда искушаетесь, зная, что это все ведет вас к совершенству. Если же у кого из вас недостает мудрости». Вот эта конструкция «если же недостает мудрости», она же явно относится ко второму стиху, так же, да? «С великой радостью принимайте, братья». А если не хватает мудрости? Вот о чем речь идет? Не хватает мудрости принимать искушение с радостью. То есть, в нашей жизни нередко бывает, когда приходит искушение, а у нас не хватает мудрости, а чему тут радоваться-то? Ну, понятно, когда брат по крыше ходит, тут любой догадается, что он радоваться будет, когда зарплату получит. А если, например, вот я привел пример, брат работал на работе месяц, а потом все деньги у него украли. Пример-то я вам привел, но я же вам не сказал, чему радоваться. В этой случае. Знаете, почему не сказал? Да я без понятия, чему там можно радоваться. Да, вообще неизвестно. Тут горевать надо и плакать. То есть не хватает мудрости. Друзья, очень часто в нашей жизни, очень часто, мы не знаем, почему это искушение, зачем оно нам нужно, чему тут радоваться. У нас просто не хватает мудрости. Мы можем даже в уныние впасть. Бывает такое, друзья? И Павел, и Иаков пишет, если у кого из вас не хватает мудрости, просите ее у Бога. И Бог вам даст эту мудрость. Друзья, очень важно понимать, здесь не открывается общий принцип, здесь говорится конкретно о мудрости, которая нам нужна в искушениях. Поэтому мы с вами изучаем тему, как победить искушение. Вот мы изучаем тему. И здесь ответ на этот вопрос, как? Принимайте с радостью. Не можете принимать с радостью, не хватает у вас на это мудрости. Молитесь Богу. Но дальше он пишет, вот интересно, молитесь Богу, просите у Бога мудрости, но просите с верой. И дальше он пишет, посмотрите, но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне. Я вам расскажу один ветхозаветний пример. И вы мне сейчас скажете, вот в чем эти люди сомневались, а в чем нет. Итак, Сидрах, Месах и Авденаго, да? Вот, они не поклонились золотому истукану, которому должны были поклониться по царскому указу. Вот давайте вспомним, вот смотрите, ситуация. Значит, зазвучали там трубы, все бросились на поклонение, они не поклонились. Это донесли царю. Царь вызывает этих людей, и он их спрашивает такой вопрос. С умыслом ли вы это сделали? Он как бы дал им шанс. Знаете, какой шанс? Такой вот. Да значит, а что-то мы не заметили, там заговорились между собой, как-то не обратили внимания, там что-то, я не знаю. Вот, у нас такое часто бывает. Мы пытаемся и не согрешить, и в то же время в глазах людей тоже красивым остаться, да? Особенно вот... Да, пусть не могу кланяться. В школе вот парнишка один уверовал в школе, и в воскресенье не ходит с ребятами своими ни в кино, там, ни на футбол, на собрание. А его спрашивают, почему не ходишь? Да не хочу, там, не могу, занят. Он как бы и не с ними, и в то же время не твердо засвидетельствовал. А вот эти трое друзей, они конкретно сказали, да, мы это сделали с умыслом. Однозначно мы это сделали с умыслом. А он им говорит, не знаете ли вы, что я имею власть вас сейчас в печь огненную бросить? Они говорят, знаем, что ты имеешь власть, но есть Бог, который может нас сохранить. Помните, да? Теперь, внимание, вопрос. Сомневались они или они не сомневались в том, что Бог их сохранит? Но они говорят, а если и не так? То есть они не знали. То есть они не были уверены. Вот смотрите, они не были уверены, сохранит их Бог или не сохранит. Согласитесь, да? Что он может, но они не были уверены, что это. Но дальше, друзья, дальше по тексту с друзьями, там есть то, в чем они не сомневались. Они говорят, но даже если не так, то знай, царь, все равно мы стукану кланяться не будем. Друзья, вот если смотреть, я прошу прощения, немножко поумничаю, но я сам вообще не специалист в греческом языке, к сожалению, хотел бы выучить. Но я обращался к тем, кто знает, здесь конструкция такая. Смотрите, здесь идет речь про пути. Но допросит с верою, немало не сомневаясь, не сомневаясь в путях своих. Потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемый и развиваемый. Мысль вот о чем. Я, возможно, не знаю, почему это искушение пришло. Я, возможно, не знаю, к чему оно проведет. И я даже не знаю, останусь ли я в этом искушении жив. Я могу пострадать. Но я точно знаю, что грешить я не буду. Понимаете мысль? Человек, который внутри себя поставил такую установку, Господи, и мне не хватает мудрости понять, почему все это случилось, но даже пусть я не знаю, я тебя прошу, дай мне мудрости понять, почему это случилось и как мне себя вести, почему случилось и как мне себя вести, дай мне это понять. Но несмотря ни на что, я все равно буду стоять на твоих путях. Я расскажу вам один пример. Одна сестра, мы с ней познакомились по телефону, она мне позвонила, она жена труженика одного, многодетная мать на крайнем севере. И она мне говорит: брат Денис, мы хотим к вам в Ейск приехать, мы на Азовском море живем, у нас для детей очень хорошо. Мы хотим к вам в Ейск приехать на лето, там на пару месяцев отдохнуть. Наши дети очень редко видят солнце и так далее. Ну, мы поддержим эту идею, хорошо, готовы, пусть приезжайте. И вот они, значит, готовятся, готовятся, и вдруг она в мае месяце звонит, и говорит, плачет, и говорит, вот такая ситуация случилась. Значит, мужа в мае месяце увольняют с работы. Неожиданно. Совершенно. Работы в том месте, где они живут, вообще нет. И его уволили с работы, и теперь, когда следующая работа будет вообще неизвестна, и те деньги, которые мы копили на отпуск, во-первых, он отпускные не получил, на них мы рассчитывали, на эти отпускные, купить хотя бы билеты. Во-вторых, не купить билеты, точнее, а ну, там в дороге. Во-вторых, нам должны были с его работы заплатить за билеты, нам не платят. И в-третьих, те деньги, которые мы накопили, те нам придется тратить на жизнь, потому что если мы поедем, у нас вообще ничего не останется. Вот такая ситуация. И вот она плачет и говорит, почему так случилось? Ну а что я могу сказать? Я не знаю, почему так случилось. Вот она говорит, наши дети спрашивают, мама, мы трудимся, наш папа миссионерствует, там, трудимся на этом севере, почему Бог нам не дает возможность поехать на лето? Вот, на это? Ну, такой тяжелый вопрос, да, согласитесь? Проходит время, ну, несколько времени, и к ним домой приходит один человек, неизвестный им. И он им говорит, здравствуйте, вот, я услышал, что вас, вашего мужа уволили с работы. Да, правда. Я могу вам помочь. Вашего мужа восстановят в работе со всеми выплатами, со всеми делами. Да? А как помочь? Да, ну это не ваше дело, как мы поможем. Мы помогаем. Ну, условия. Первая зарплата, которую ваш муж получит, она будет наша. Вот ваш муж получает первую зарплату, вы ее нам отдаете. Это плата за наши услуги. Вот. Но, говорит, мы на сердце поняли, что это дело нечистое. Но потом выяснилось, что это просто бандиты. Бандиты, они там пойдут к начальнику, сделают ему предложение, от которого не сможет отказаться. И как бы он примет их, понимаете. И вот он ушел, говорит, вы подумайте, у меня предложение, вы подумайте, и ушел. И вот мы сидим с мужем и рассуждаем. И вот, говорит, ни у него, ни у меня не было ни одной вот секунды сомнения, потом она рассказывает. Мы не понимали, почему так усмотрел Бог. Почему его уволили с работы в тот момент, когда нам надо ехать. Почему наши дети столько просились на юг, и они не могут поехать. Почему все это нас постигло? Мы вообще этого не понимали, от этого унывали и плакали. Но мы точно знали, что мы никогда не обратимся к подобного рода людям. Друзья, вот о чем здесь идет речь, как я понимаю. Сомневающийся, человек, который сомневается в путях, не тверд во всех путях, да? Человек, который не уверен, вот знаете, как вот некоторые люди думают, Господи, вот у меня искушение. Вот если ты мне пошлешь вот выход из положения, ну тогда я пойду в церковь. Не пошлешь, ну тогда что же, не буду ходить. То есть у него так, знаете, вот его выбор пути зависит от ответа Бога. А вот Сидрах, Месах и Авденаго, это были люди, которые, они были уверены в себе, что они не будут грешить. Выбор, не в себе, точнее, а в выбранном пути. Не были уверены в исходе ситуации. И это очень важный, друзья, очень важный принцип жизни нашей. Если мы хотим победить искушение, то мы должны быть твердо стоять на основании Священного Писания. Мы Слово Божие нарушать не будем, ни при каких условиях. Да, нам непонятно, да, не знаем, чем закончится, Да, может быть, мы пострадаем, но принимать мы не будем. Кстати, в этой семье все кончилось очень интересно. Вот, буквально прошло, наверное, ну, недели две или три после того, как они, он потерял работу, и как они поплакали. И вдруг им предлагают братья, ну, как бы ситуацию, предлагают переехать на служение, ну, на юг. Вот. И сейчас они живут на юге, в Краснодарском крае, на берегу моря почти. Вот. И радуются жизни. Ладно, вы поняли эту мысль, да, друзья? Вот по контексту, давайте еще раз. С великой радостью принимаете. Не можете с великой радостью принимать. Просите у Бога мудрости, но просите твердо, стоя на позициях веры. Не на позициях сомнительных, на позициях веры. Вот. Хорошо. Вопросы есть по этой теме у кого-нибудь? Нет. Идем дальше. Ну вот пятый вопрос, да, в чем именно не нужно сомневаться, когда мы просим у Бога мудрости в искушениях? Но мы уже ответили на этот вопрос, да? Не сомневаться в том пути, на котором мы стоим. Не сомневаться. Кстати, кто из вас знает такого писателя Леонид Пантелеев? Вот, детский писатель такой. У него есть рассказ, называется «Честное слово». Вы помните этот рассказ? Ну вот, а? Знакомый. Но я коротко расскажу. Почему я хочу рассказать этот рассказ? Потому что он, это реальная жизнь, это абсолютно реальный случай. Этот писатель шел ночью, вечером через парк. Было уже поздно, часов 10 вечера, темно. И вдруг он услышал плач. Плакал маленький мальчик. Он, говорит, зашел туда, там, через кусты, и стоит мальчик, и плачет. Он говорит: мальчик, что ты плачешь? Он говорит: я хочу домой. Он говорит: так иди домой. Он говорит: я стою на посту, пойти не могу домой. Он говорит: на каком посту? Мы, говорит, с мальчиками играли в войну, и я дал слово охранять склад вот здесь вот, ну, игрушечный. А где эти мальчики? Они домой убежали. Игра кончилась, они домой убежали. А ты что не ушел? А меня никто не отпустил. Командир забыл меня отпустить. Так игра кончилась. Иди домой. Я, говорит, дал слово, буду стоять. И вот он стоит, плачет, плачет ребенок, а уйти не может. И тогда, говорит, мне в голову мысль пришла. Я, говорит, ему говорю: я старше тебя, я тебя приказываю идти домой. Мальчик, говорит, сначала обрадовался, а потом говорит: а какое у вас звание? А он говорит: а я не служил, я писатель. Но тогда вы не можете мне давать приказания. И дальше стоит и плачет. И этот писатель пошел на остановку, и говорит, идет трамвай. И в трамвай садится какой-то майор военный. И говорит, я кричу: товарищ майор, товарищ майор. И тот вышел, ну, не стал садиться в трамвай, трамвай ушел. Это был последний трамвай. И майор говорит: надеюсь, что дело, ради которого вы меня отозвали, очень важное, потому что это последний трамвай. И он говорит: там мальчик плачет и все остальное. Майор сначала ничего не мог понять. Вот. Потом, когда понял, они пошли. И этот майор говорит: я майор, а ты кто? Он говорит: я лейтенант. Мальчик говорит. Он говорит: я тебе приказываю идти домой. И написано: мальчик вскричал от радости и в припрыжку побежал домой. Друзья, вы знаете, вот для меня, я этот рассказ прочитал, когда мне было 14 лет. Вот до сих пор я думаю, вот как хорошо быть вот таким верным человеком для Бога. И я плакать буду, я буду стоять, темно, страшно, но я буду стоять и не сомневаться, что вот это путь Божий. Вот, друзья, вот когда мы эту истину в себе положим в сердце, искушения быстрее начнут от нас отходить. Они быстрее начнут, вот, мы сможем быстрее побеждать. Друзья, вот еще один вопрос, который здесь не записан. К сожалению, но я хотел его озвучить. Давайте я немножко его озвучу. Или, может быть, записан? Нет, не записан. Друзья, вот там написано: блажен человек, который переносит искушение, да? Вот шестой вопрос. Какие благословения, согласно этой главе, получает тот, кто переносит искушение? Но перед шестым вопросом должен был еще один вопрос быть. А чем отличается перенести искушение от пережить искушение? Друзья, это вопрос несложный, и можно сейчас... Вы понимаете разницу пережить и перенести? Есть разница? Давайте нарисуем такую картину. Две семьи, обе семьи многодетные, 10 детей, например. И начался в стране голод. Голод начался. Одна семья ропщит, одна семья... Вот к ним пришли там за помощью, они говорят: у нас ничего нет, мы не дадим.
Жена говорит мужу, слушай, ты же работаешь там на складе, ну там дырку проковыряй там в каком-нибудь мешке, там отсыпь нам немножко этого зерна, мы приготовим, все-таки дети голодают. Это одна семья. Вторая семья, не, ропота нет, Бога благодарят за трудности, честные, голодают, но не воруют и так далее. Потом прошло время, нормальные обстоятельства опять начались, как бы опять прошло время, изобилие. И вот эти две семьи вспоминают о том времени, когда был голод. Обе семьи пережили искушение. Ну, почему? Обе семьи пережили. Но одна перенесла искушение, а одна нет. То есть обе пережили, то есть они, обе семьи были в искушениях, но одна искушение перенесла. Вот здесь написано «блажен человек, который переносит искушение». Это очень важное слово. Друзья, нам нельзя путать искушение пережить и перенести. То есть просто пройти это трудное время или пройти его как христианин. Две разные, это большая разница. У нас тогда в России говорят, это как всегда говорят, как говорят в Одессе, это большая разница. Две большие разницы. А теперь в Одессе, да. В общем, это две большие разницы, как у вас тут говорят. Да. Друзья, то есть, давайте еще раз зафиксируем эту мысль. Пережить искушение, это просто пройти это время, когда искушение в твоей жизни, оно когда же это кончится, да? Когда-то это закончится время в любом случае. А вот перенести искушение, это прожить искушение так, чтобы не согрешить. То есть, чтобы остаться вот на этих позициях твердой веры. Твердой веры. К сожалению, к огромному, друзья, многие христиане путают это. Путают. То есть они в искушениях там ропщут, там грешат по-всякому, да, потом проходит искушение, они говорят, ну вот мы пережили искушение. На самом деле, или перенесли искушение, это не считается перенести. Вот если мы, вот дальше по тексту будет написано, человек впал в искушение, это привело к греху, это уже не относится вот к той истинной вере, о которой мы говорим. А вот шестой вопрос, какие благословения получают те, кто переносит искушение? Вот как раз есть многие христиане, которые переживают очень много искушений, но благословений в жизни нет. И вот в моей практике были случаи, когда ко мне приходили люди, говорят, Денис, вот смотри, я вот эти трудности пережил, вот эти, вот эти, вот эти. Почему Бог как бы не благословляет, почему лучше не становится? Так потому что ты их не перенес, ты их пережил просто. Ты в этих искушениях дал во всю волю своей плоти. Ты не стал на позиции твердости, что немало не сомневаясь, я в вере буду жить дальше. Конечно, да, может быть, трудности большие в твоей жизни были, но они не принесли пользы. Поэтому, братья и сестры, вот это очень важная мысль. Ну, давайте пойдем дальше. Шестой стих, ой, шестой вопрос точнее. Какие благословения, согласно этой главе, получает тот, кто переносит искушение? Ну, простой вопрос, давайте. Получает венец жизни. Кто сказал? Да. А вы можете пояснить, вот что это за венец жизни такой, вот? Как, о чем речь? Хорошо, я понял. Друзья, есть еще мнение, что такое венец жизни? Дам венец жизни. Пожалуйста.
За то, что он перенес испытания, за то, что он перенес испытания, именно за те испытания, которые он перенес. У каждого будет этот свой венец.
Там на небе, да, имеется в виду?
Да, свои испытания. Угу. Поэтому только за те, которые ты перенес, ты и получишь венец. Ты не получишь венец, потому что ты не перенес.
Да. Друзья, я здесь два момента могу отметить. Смотрите. Вот венец, смотри, братья, внимание, пожалуйста. Значит, венец жизни, правильно брат отметил, что это как бы, эта фраза венец жизни означает, что венцом вот этих искушений будет жизнь. То есть, концом искушений будет жизнь. Друзья, это большинство христиан понимают, как идет речь о будущем. То есть, человек прожил эти переживания, трудности в своей жизни, и когда Бог его забрал к себе, то наградит его или даст ему в результате вот его трудной жизни, даст ему венец жизни. Кстати, этому вторит и апостол Петр. Он говорит, о сем радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно от различных искушений. Да?
а потом пишет, достигая таким образом спасения душ. Помните, да, там? Там эта же мысль идет. Но эта же фраза, есть, у нее есть и другое, друзья, значение. Дело в том, что венец жизни не только говорит о будущем, но оно говорит и о здесь, о земной жизни. Ну вот представьте себе, что вот, например, семейная жизнь, муж и жена. Вот у нас одна девочка была в церкви из молодежи, она была такая, знаете, романтик. Такая вот она все время каких-то летала в воздушных замках. Такая вот она воздушная такая. И я когда-то говорю, слушай, а вот представляешь, ты женишься, а муж на тебя накричит. Она смотрит на меня и говорит, а разве такое возможно? Я говорю, бедная девочка. Вот. То есть она уверена, что это нереально, как-то муж на меня кричит. Вот. Ну, сейчас она в браке, у нее уже несколько детей, слава Богу. Я не знаю, но может быть и нет. Вот. Но к чему я это говорю? Вот представьте ситуацию семейную. И вот в семейной ситуации, например, ну, допустим, муж ведет себя неправильно. Вот какое-то у него переживание, и он по отношению к жене ведет себя неправильно. Друзья, вот многие толкователи на этот текст, они отмечают такую мысль, что даже в этой земной жизни, когда человек страдает, то есть переносит искушение правильно, то венцом этого, ну, как бы вот этого, вот этого подхода, что он перенес искушение правильно, является жизнь. Вот даже в семейной жизни, вот если жена правильно перенесет искушение, то плодом этого будет жизнь хорошая в семье. А если она воспримет искушение как по-плотски, то жизни никакой не будет. Понимаете мысль, да? Вот даже... Ну, наши братья там в советское время сидели в узах, переносили искушения, они их перенесли правильно, а теперь мы с вами живем. То есть, даже на этой земле, если мы хотим видеть настоящую жизнь, то необходимо переносить искушения, правильно переносить искушения. Если мы по плоти переносим искушения, то есть идет у нас, мы не переносим искушения, а искушение переживаем, то жизни нет. Годами, десятилетиями нет вот этой благой, благословенной жизни, которую дает только Бог. Эта логика понятна вам, да, друзья? Хорошо.
То есть мы не достигаем совершенства, потом мы...
Не достигаем. Это и есть жизнь. Это и есть жизнь. Вот чтобы нам жить по-настоящему, чтобы жить, нам нужно вначале перенести искушение. Перенести именно. То есть преодолеть их. Тогда будет плодом наша будет жизнь. Кстати, вот в моем конспекте, вот мы когда проводили эту тему с подростками в своей церкви, то мы такую, вывели такую формулу. Формула, вот насчет верности вот этой. Немножко вернемся к этой теме. Искушение плюс согласие нашей воли равно грех. Это будет дальше по тексту, да? Искушение минус согласие, то есть искушение плюс согласие, это грех. А грех ведет к смерти. Искушение минус согласие равно победа. А победа ведет к жизни. Вот это простое правило. Когда к вам приходит искушение, если вы с ним соглашаетесь, вы делаете грех, а конец греха – смерть. А сделанный грех рождает смерть. Если вы приходит искушение, и вы с ним не соглашаетесь, то через это вы побеждаете, а победа приносит побеждающему даю жизнь. Да? Вот, друзья, оно венец жизни. Вот это очень простое правило. Итак, какие благословения, согласно этой главы, получает тот, кто переносит искушение? Первое благословение – это он получает венец жизни. И речь идет о будущем, и речь идет о настоящем. Это наша повседневная жизнь. И еще, что получает, согласно этой главы, человек, который переносит искушение?
Мудрость.
Мудрость получает. Друзья, этот человек получает мудрость. Ко мне подходит одна сестра и говорит, брат Денис, вот реальная ситуация, муж неверующий, она недавно уверовала. Муж, ну, плохо себя ведет, притесняет ее и так далее. Брат Денис, подскажите мне что-нибудь. А я ей говорю, сестра, я, во-первых, не сестра, которая недавно уверовала, и у меня мужа нет, который меня притесняет. Но есть у нас в церкви одна сестра, которая всю жизнь с этим таким мужем прожила, всю жизнь. Идите к ней. Она пошла к ней, потом вернулась и говорит, вы знаете, брат Денис, у меня такое утешение, и я теперь знаю, как поступать. А откуда у той сестры такая мудрость? Из жизни. Она перенесла эти искушения, перенесла. Кстати, ее муж прямо, вот буквально там за несколько недель своей смерти покаялся потом. Вот. То есть я к чему говорю? К чему говорю? Что вот мудрость. Мудрость – это не знание. Мудрость всегда Мудрость – это всегда плод правильно перенесенных искушений. Поэтому, вы знаете, вот когда Христа судили, его судил Синедрион. И вот есть такая книга интересная, называется «Суд Христа в Синедрионе». И вот автор этой книги пишет, что до Христа, вот, ну там за несколько десятилетий до Христа, Синедрион – это была самая-самая совершенная судейская система в мире. То есть, вот так вот народ израильский устроил судилище Синедрион, что лучше, чем Синедрион, судилище не было во всем мире. Оно было направлено на оправдание человека, на то, чтобы не было ошибок судейских. Там очень много интересных особенностей в этом Синедрионе. Они все были нарушены, когда Христа судили. Но там интересный был момент. Там написано, ну, было правило. Членом Синедриона не мог становиться человек младше 40 лет и старше 60. Не мог быть человек, у которого нет выросших детей. Как вы думаете, почему человек, у которого нет выросших детей, не мог быть членом Синедриона? У него мудрости не было. Как один брат сказал, когда, говорит, у меня не было детей, я, говорит, знал 7 способов воспитания детей. Когда у меня было 7 детей, говорит, я не знал ни одного способа. То есть, вот на самом деле, когда у тебя ты что-то пережил, перенес, ты можешь и другому посоветовать. Поэтому, друзья, правильно перенесенное искушение делает человека мудрым. Это очень важно. Хорошо, еще какие благословения в этой главе мы видим, которые... Пожалуйста, вы же рассуждали? Терпение, терпеливый человек. Это приводит потом к совершенству, да? Вот интересно, Иова. У меня сейчас, я не могу сейчас быстро открыть, вообще Библию оставил там, но при себе нет. Иова, смотрите, когда первый раз Бог говорит об Иове, он говорит, обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Ибо нет, у него, нет такого, как он, и перечисляет его качество. Помните, перечисляет качество? Богобоязненно, непорочный там и так далее. Он у меня где-то даже, может быть, это и есть. Искал Господь, обратил ли ты, да, ибо нет такого, как он, человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла. Видите, да? А потом, когда второй раз Бог говорит об Иове, уже Иов пережил достаточно серьезное искушение, перенес, точнее, достаточно серьезное искушение. Как Бог о нем говорит? Вы помните? Он говорит то же самое, один в один, и добавляет еще одно качество. И доселе твердый. Друзья, твердость Иова, это был плод перенесенных искушений. Иов после перенесенных искушений стал более совершенным, чем до. То есть, друзья, это еще одно благословение, это человек становится более совершенным. Может быть, кто-то еще нашел какие-то благословения, которые человек получает, когда он правильно переносит искушения в жизни? Ну, там, ну, может быть, какие-то особенности, может быть, есть. Ну, да, хорошо. Друзья, но мы этого вопроса немножко еще коснемся чуть позже. Давайте следующий идем. Седьмой вопрос, он такой достаточно интересный. Как вы понимаете выражение? В искушении никто не говорит, Бог меня искушает. Но каждый искушается и обольщается собственной похотью. Вот этот вопрос, на него мы больше внимания уделим, потому что он достаточно непростой, и не все его правильно понимают. Вы рассуждали, пожалуйста, какие ваши рассуждения? Группа номер 8. Где группа номер 8? А, вы, да? Виктор? Пожалуйста. Ну, может быть, кто-то из ваших представителей бы сказал? Юноша в зеленый. А, тут два юноша в зеленый. Юноша в зеленый чистый или юноша в зеленый полосатый? Чисто. Пожалуйста. Чисто зеленый. Вопрос, как вы понимаете выражение, в искушении никто не говорит, Бог меня искушает. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Но если есть что сказать, скажите, если нет, то не буду смущать. Ну ладно, хорошо. А? Один из сложных, да. Это правда сложный вопрос. На самом деле сложный вопрос, да. Ну хорошо, пожалуйста. Нет, можно... А? Ну смотри, вот то есть некоторые люди говорят, вот когда приходит искушение, они говорят, Бог меня искушает. А Яков говорит, нельзя так говорить, Бог меня искушает. Вот почему некоторые люди так говорят, а Яков запрещает? Но мы сказали, что искушение, испытание это одно и то же. Получается, вот здесь противоречие. И немножко это разно, да? Да, пожалуйста, вот, спасибо, пожалуйста. Хорошо. Вот эту мы сейчас мы запомним, но как вас зовут? Тоже Наталья. Тут есть другие имена? Наталья, вот вопрос. Смотрите, вот то, что вы сказали, я согласен, это чуть-чуть позже, буквально через минутку. А вот сейчас такой вопрос. Есть люди, которые говорят в искушениях, Бог меня искушает, а Яков это запрещает. Как вы думаете, почему люди так говорят? Что они имеют в виду, когда говорят, что Бог меня искушает? Что внутренним мотивом является так сказать? Снять ответ, да? Пожалуйста. То есть не я виноват, да? Да, они обманутся. Друзья, вот знаете, основная мысль этого стиха, сейчас мы как бы в этот стих более глубоко зайдем, более глубоко, но вообще основная, вот простая такая, самая яркая мысль этого стиха, в искушениях не перекладывайте свою вину на Бога. Понятно мысль, да? Да. То есть, человек должен понимать, что проблема твоя проблема. Но расскажу вам такой пример. У нас в христианском лагере, есть такое понятие дежурный служитель. Когда уже вечером все спать ложатся, сторожа ходят там, и все равно на кухне сидят пару братьев-пресвитеров, на всякий случай, если вдруг кому-то надо будет срочно исповедоваться. Вот. То вот однажды такой подростковый лагерь идет, и я сижу на кухне, дежурю. И буквально тащат одного подростка, уже такого большого, руководители тащат, приводят нам, говорят, все, вы разбираетесь, все, мы уже с ними не можем, все, вы разбираетесь. И ушли. А я этого парнишку знаю еще с маленьких лет. Я говорю, слушай, а что с тобой случилось? Ты такой хороший парень, что с тобой? Он идет такой, знаете, насупившись. Мы с ним ходим по лагерю, рассуждаем. Насупившись, заходит, идет такой. Я говорю, слушай, ты смотри, вот я тебя давно знаю, родители твоих знают. Ты же всегда был хорошим мальчиком. Помнишь, мы с тобой вот туда ходили. Такие истории стал вспоминать, с ним связанные. Он идет, молчит. Я говорю, подожди, вот смотри. Вот у тебя сейчас к сердцу просто прилепилась какая-то глупость. Тебе надо выкинуть ее, и ты опять будешь хорошим парнем. И тут он взорвался. Просто прям взорвался. Встал такой. Да что все ко мне прицепились? А вот вы говорите, что ко мне глупость прицепилась. А вот эти, которые меня привели, они что, лучше меня, что ли? А вы знаете, как они себя ведут, эти руководители? А вот сейчас в лагере 600 подростков, у нас большие лагеря, 600 подростков спит. Что, все хуже меня? Вея, все лучше меня? Я один такой плохой. Что вы все ко мне прицепились? Вот как начал шуметь. Вот. И вот такое. Я говорю, я вот дождался, потом говорю, слушай, вот представь себе такую ситуацию. Ты идешь из столовой. Вот столовая, и ты возвращаешься из столовой. А я тебя встречаю. И вдруг я смотрю, у тебя макаронинка сюда прилипла. Бывает такое, что макаронинка, да, прилипла? так бывает тогда. И я говорю, слушай, у тебя макаронинка прилипла. А ты говоришь, да что вы ко мне прицепились? Что, ни у кого больше макаронинка не прилипла, что ли? А вы, когда были маленькие, у вас макаронинка не прилиплялась никогда? Что вы, оставьте меня в покое. Вот. Тут 600 подростков, идите на всех посмотрите. У всех вот макаронинки там прилипали. Он так засмеялся. И он говорит, я так не скажу никогда. Я говорю, а почему? Он говорит, я просто уберу и все, и скажу спасибо. Я говорю, тут то же самое. То же самое. Я тебе говорю, у тебя в сердце прилипилась глупость, какая-то, да? Гордость. Убери это и все. Зачем тебе на кого-то смотреть? Вот там кто-то виноват, там кто-то виноват, вот эти виноваты. Ну, у тебя же это есть. Какая разница, что было у меня в детстве, что было у них? Какая разница? Он говорит, ну, я вот так вот никогда не думал. Я говорю, ну, иди подумай. И он ушел. Он ушел спать. Спать ушел. Знаете, на следующий год я его встретил, на следующий год. И он говорит, вот помните разговор в лагере? Я говорю, да. Он говорит, с тех пор я стараюсь так жить. Мне стало намного легче. Друзья, вот это, вот понимаете, вот одно из очень-очень-очень благословенных свойств искушения, ну, если можно так сказать, конечно, да, оно показывает на нашу проблему, понимаете? То есть искушение – это как рентген, который нас пронизывает и говорит, вот у тебя проблема, посмотри, ты раздражительный, ты жадный. Ты знаешь, почему ты обольщаешься и искушаешься? Да потому что у тебя в сердце это есть. Вот похоть у тебя живет в сердце. Друзья, и вместо того, чтобы сказать, слава Богу, Господи, ты меня в такие обстоятельства ввел, что я увидел самого себя, Я теперь знаю, как оказывается, что у меня в сердце, слава Богу, что ты мне на это показал, пока я еще жив на этой земле, пока у меня есть возможность это исправить, чтобы я всю жизнь с этим не мучился. Как я читал одну книгу, биографию одного человека, очень известного писателя, и он пишет, когда я, говорит, сменил 7 жен, то подумал, а может проблема-то во мне? Понимаете? Я представляю его разговоры, вот первая жена развелся, она не такая, вторая не такая, третья не такая, а потом оказалось-то проблема-то в ком? В нем же проблема. Друзья, он всю жизнь мучился, почему? Друзья, некоторые люди до старости мучаются. Знаете почему? Потому что они не готовы признать, что проблема в нем. Они почему-то всегда ищут оправдание. Обстоятельства, люди, которые меня окружают, и так далее, и так далее, и так далее. Вот если бы у меня было больше денег, я бы больше жертвовал. Было бы у меня больше свободного времени, я бы больше служению посвящал. Если бы у меня были лучше соседи, я бы лучше свидетельствовал. Если бы у меня был лучше пресвитер, я бы чаще исповедовался. Если бы у нас была хорошая церковь, я бы больше проповедовал. Друзья, и люди говорят и говорят, оправдывая самих себя, тем самым они просто убирают или как бы удлиняют то время, когда они могут навести в своей душе порядок. Друзья, искушение, оно показывает нам нас самих, какие мы на самом деле. Но давайте еще закрепим эту ситуацию. Представьте, слепой человек, который не видит. Можно ли его искушать нецеломудренными картинками? Ну, показывать нецеломудренные картинки. Будет искушаться или нет? Нет. Можно ли искушать неслышащего, ну, какими-то смешными анекдотами, например? Не показывая ничего, только рассказывая. Тоже нет. А давайте продолжим дальше. Можно ли раздражать нераздражительного? А если раздражаясь, то что значит? Значит раздражительный, друзья, вот и все. Можно ли, ну, знаете, как вот такая есть старая-старая православная притча, как два друга жили, это еще древняя, такая древняя очень притча, два друга жили и никогда не ссорились. И уже прожили там много лет в дружбе, никогда не ссорились. И потом один говорит, слушай, вот мы никогда с тобой не ссоримся, а все люди ссорятся, давай поссоримся. А он говорит, а как это поссоримся? Ну давай вот кружка, я скажу моя кружка, а ты скажешь моя кружка. И поссоримся. Он говорит, ну давай. Он взял кружку, это моя кружка. Нет, моя. Ну и пусть твоя. Вот и... Друзья, то есть если в человеке нет этого, ну нет, то оно и не будет. Но мы понимаем, что мы все несовершенны. И мы все проходим через искушение очень много. Но вот Иаков пишет, вот очень важна эта мысль. Он говорит, когда приходит искушение, всегда... Будьте, ну, как бы, ну, никогда не ищите оправдания в обстоятельствах, никогда не ищите оправдания, что кто-то другой виноват, что кто-то, может быть, не, ну, вас сподвиг на эту тему. Если вы будете оправдываться, друзья, как только человек начинает оправдываться, он сразу намного отдаляет вопрос исцеления. Ну, вот, например, когда вот я общаюсь с людьми, то очень часто вот... Вот это состояние человека выдают его фразы. Вот я прочитаю вам несколько фраз. Смотрите. Меня вчера обидели. И вторая фраза. Я вчера обиделся. В чем разница между этими фразами? Кто ответственный? Я обиделся или меня обидели? Да? Я-то на самом деле, ну, вообще ничего не виноват, меня обидели. Этот человек довел меня до белого коленя. Тоже, ну, это я просто выписывал фразы из реальной жизни, да? Или я вчера не смог, или вторая фраза, я вчера не смог выдержать этого человека и разозлился. Вот какому человеку легче помочь? Тому, кто скажет я, да? Он меня измучил. Я не хотел, но меня вынудили ударить. Я прошу прощения за обилие примеров, но я читал одну биографию одного человека. Я очень люблю читать биографии. Это один из моих любимых жанров, читать биографии. Вот берешь какой-нибудь там человек и читаешь его, а еще лучше автобиография. И вот один писатель описывает такую историю в их жизни. То есть там был один человек, я забыл его фамилию. Ну, по-моему, Григорьев, если не ошибаюсь, фамилия. Его судили за то, что он ударил поэта Андрея Вознесенского. Ударил сильно. А между ними была, ну, как бы вражда. Вот этот вот Григорьев просто ненавидел этого Вознесенского лютой ненавистью. И когда на суде был суд, ну, товарищеский суд, правда, не уголовный, товарищеский, но все равно. То этот Григорьев говорит: друзья, я сейчас вам расскажу, как было, и вы все меня оправдаете. Вы поймете, что я по-другому поступить не мог. Ну, и все стали слушать. И он говорит: я шел по улице, и там было кафе. Я зашел, а там Вознесенский. Ну, как я мог его не ударить? Вот, это реальная история. Друзья, то есть у него настолько ненависть, что он не мог сдерживаться. Но он при этом считал, что он вообще не виноват. Или вот, например, такая фраза. Вот смотрите, это тоже вот очень частая фраза. Почему ты это слово говоришь? Оно же плохое. Вырвалось. Кто виноват? Слово виновато. Оно же вырвалось, да? Я-то вообще здесь ни при чем. Оно просто вот, ну, вырвалось. То есть, друзья, даже в нашей речи мы пытаемся перенести ответственность себя на слово, на обстоятельства, на других людей и так далее. Друзья, ни в коем случае нам этого, ну, делать нельзя. Делать нельзя. Мы должны понимать, что это не... Вот, почему здесь, почему Яков пишет «Бог искушает»? Не говори «Бог искушает». Потому что за обстоятельства жизни отвечает Бог. Это Бог нас поместил... Такие обстоятельства. Это Бог усмотрел, что самолет опоздает. Или Бог усмотрел, что сосед у нас такой поселился. Или Бог усмотрел, что я заболел. Так Бог усмотрел. Как бы Он нас поместил в эти обстоятельства. Но то, что в этих обстоятельствах наше искушение проявилось, это не Божья вина. Это наша проблема. Это наше, вот, показывает наше внутреннее состояние. И поэтому, если ты хочешь победить искушение, не говори, что Бог меня искушает. Не говори. Притча, 5 глава, 22 стих. Беззаконного уловляют собственное беззаконие его, и в узу греха своего он содержится. Друзья, поэтому одно еще большое благословение, которое имеется в искушениях, да, которое есть вот, из-за того, что искушение приходит, почему мы должны радоваться, что искушение, оно показывает на нас самих, оно дает нам возможность посмотреть на нас и увидеть, каковы мы есть. Друзья, для чего это Бог делает? Не для того, чтобы нас унизить, а для того, чтобы мы могли вовремя привести себя в порядок, пока мы на этой земле, чтобы мы могли достигать совершенства. Вот у меня мама, ну, в свое время работала на предприятии на одном, и там у них была одна медсестра, такая из строгих медсестер, старой такой еще закалки. И она, вот всех, кто там к ней приходил в кабинет, она всех их ругала постоянно. И у них был начальник, вот, который страдал избыточным давлением, высоким давлением. И его медсестра постоянно ругала. Вот он придет к ней давление померить, он померит там 170, она померит. И она говорит: вот, Иван Павлович, вот, у вас давление высокое, а вы кофе пьете, курите, спортом не занимаетесь. И она постоянно его ругала. Вот. Ну, потом эта женщина, она ушла на пенсию, и вместо нее была молодая медсестра. Ну, и моя мама говорит, я однажды была, говорит, свидетелем такой истории. Этот Иван Павлович спускается вниз, молодая медсестра мерит давление, и потом говорит: у вас все хорошо. Вы знаете, не переживайте. А он говорит: да голова болит. Ничего такое бывает. А он говорит: а кофе можно? Конечно. Ну, короче, она его так вот. И он так бегом, говорит, побежал на свой этаж. Мама говорит: слушай, что ты говоришь-то? А она говорит, а он все равно не изменится. А что его расстраивать? Пусть, говорит, хоть думает о себе. А потом этот вам Павел стал рассказывать. Он говорит, была старая медсестра. Я, говорит, чувствовал себя больным. А сейчас, говорит, бегаю, на этаж бегаю, кофе пью, нормально все у меня, хорошо. Спасибо большое. Друзья, в течение месяца он умер. Это человек, я имею в виду. Это вам Павел в течение месяца умер. Понимаете, друзья? То есть, вот, а какого врача мы хотим? Мы хотим врача, который нам говорит, да все у тебя нормально, пятнышко в легких, да не страшно, это что-то ерунда какая-то. Это у всех бывает, да? Там еще что-то. Друзья, мы хотим врача, который скажет нам правду, согласитесь, да? Так и вот, Бог посредством вот этих переживаний в нашей жизни, Он показывает нам правду нас самих. И еще раз скажу, не для того, чтобы нас унизить, не для того, чтобы там нас как-то, может быть, чтобы мы там в уныние впали, ни в коем случае, а для того, чтобы мы смогли, имея возможность, привести себя в порядок. Поэтому коронинку убрать, да, и жить дальше уже не смеша народ. Друзья, давайте пойдем дальше. Эта тема понятна? А до скольки у нас, я забыл, извините. Ровно в 6. Давайте мы 8 пункт пропустим немножко, и очень важно поговорим о 9. Сказано, человек увлекается и обольщается похотью. Увлекается и обольщается. Вначале увлекается, потом обольщается. В чем разница между этими понятиями? Почему увлечение приводит к обольщению? Вы рассуждали об этом? Пожалуйста, ваши мысли. Что? То есть сначала увлечение, потом обольщение. А вот что такое обольщение, как вы понимаете? Нет, давайте, что такое увлечение? Увлечение. Что нам, но нравится не совсем. Интересно и то, что как бы нас влечет, захватывает. То есть то, вообще этимология этого слова, зачем мы идем. Вот как бы, то есть, например, мне может нравиться что-то, но я за этим не иду. Такое же бывает, да? Мне нравится, но я за этим не иду. Увлекает, это человеку нравится, и он за этим движется. Движется. А чем отличается увлечение от обольщения, как вы считаете? Ну, а если, да, это так, обольщение попался. Друзья, обольщение, знаете в чем? Это самообман. Вот это очень важный момент. Я вам скажу один пример. У нас в соседнем доме верующие живут. И муж уехал на работу, жена была дома одна, маленький ребенок там в коляске. В кроватке. И приходит мужчина, звонит, здравствуйте, здравствуйте. А вы знаете, я, в общем, представитель какой-то там компании, мне нужно проверить вашу воду. Я займу вас 10 минут, просто наберу воды на пробу, потом мы будем, как бы, проверяем качество воды. Друзья, вы мне в какой-то момент скажите, когда началось обольщение, хорошо? Вот, все пока нормально, да? Она говорит, да, конечно, проходите. Он зашел, там набрал пузырек воды. И он говорит, извините, вы знаете, у меня как бы с собой препарат, который проверяет. Я, чтобы мне не возить все эти, ну, много вот этих вот воды, там, литры, да, со всех, я сразу проверяю. Вы позволите мне как бы на вашем столе разместиться? Это буквально 10 минут. Да, конечно. Он открывает аппарат, чук-чук-чук, заливает воду в какую-то штуку, и вдруг эта вода начинает белыми хлопьями такими, чук, там белые хлопья. Он там пишет, ага, да, да, пишет. Она такая, и что там? Он говорит, да, очень все плохо, конечно, тут все там, показания зашкаливают по всем фронтам. Вот, в это время ребенок заплакал. Он говорит, у вас ребенок? Да. Не надо на этой воде не готовить, ничего, вы посмотрите, что с ней творится. Все, и закрывает чемоданчик. И она в страхе такой, а что делать-то, что делать? Ну, что делать, фильтры ставить надо. Фильтры, а какие? Ну, я могу вам посоветовать, вот у меня, говорит, есть предложение. Вот, и фильтр стоит... Ну, почти 50 тысяч рублей. То есть, ну, это очень... Для этой семьи это огромная сумма. Она говорит, ой, так жалко, у меня таких денег нет. Ну, ничего, мы можем вам в кредит, у меня все готово, вот документ, все, договор. Только подпишите. И она подписала. Подписала, первый взнос дала, и он ушел. И когда он ушел, у нее что-то в голове чук. И она ко мне, Денис, что это было? Я говорю, это был розыгрыш, или я как говорю? Ну, да, я просто... Я говорю, Остап Бендер, говорю, к тебе приходил. Вот. Друзья, вы знаете, вот Как вы думаете, вот это было что? Это, вот это было обольщение. Что такое обольщение? Человек поверил в то, что так правильно. Так, да? Обольщение – это не воровство. Воровство – это когда у тебя из кармана украли, да, незаметно. Это не грабеж. Грабеж – это когда тебя заставили отдать то, что ты не хочешь. Обольщение – когда ты сам отдаешь то, что тебе нравится, ну, что дорого. Друзья, вот увлечение отличается от обольщения. Когда человек увлекается похотью, увлекается, сначала она его влечет. Он понимает, что это плохо. Он понимает, он этому как бы сопротивляется, но он недостаточно сильно сопротивляется, чтобы остановиться, он идет. Но в какой-то момент времени он этой похотью обольщается и начинает считать, что так правильно. Друзья, я не хочу какие-то вещи говорить вслух, но может быть вы догадаетесь. Некоторые вещи, которые раньше люди делали и стыдились этого, сейчас говорят, что это нормально. Друзья, то есть пришло вопрос обольщения, когда люди говорили, что это, ну, стеснялись этого, сейчас говорят, что это нормально. Друзья, в нашей жизни то же самое. Увлекаясь похотью, в какой-то момент времени мы перестанем понимать, что это плохо. Мы начнем думать, что это хорошо, да. Не-не, здесь идет речь об увлечении похотью. То есть, давайте мы сейчас чуть-чуть оставим. Я вам расскажу один пример. Я сейчас к вашим вопросам вернусь, братья, у нас есть еще время. Друзья, увлечение, увлечение – это повышенное внимание к чему-либо. Если наше увлечение чем-то хорошим, например, «Ты влек меня, Господи, и я увлечен». Увлечение, то есть повышенное внимание к чему-либо. Если это повышенное внимание к Библии, повышенное внимание к Богу, повышенное внимание к своим родителям, повышенное внимание к служению, прекрасно. Увлекайтесь служением, Богом, всем добрым, без ограничений. Но когда речь идет об повышенном внимании к похоти, тогда это приводит к обольщению этой похотью и в конечном итоге к смерти. Приведу вам один простой пример. Помните, когда Ахан согрешил, взял заклятое, помните, да? Когда его потом спросили, расскажи, как это случилось, он говорит, внимание, братья и сестры, послушайте, и мы сейчас увидим, почему Ахан погиб. Похоть приводит увлечение, приводит к обольщению, обольщение приводит к смерти. Ахан погиб, его семья погибла. То есть этот принцип, который здесь Иаков утвердил, он сработал в Ветхом Завете, Ахан погиб. Друзья, как Ахан объясняет? Смотрите. «Между добычей увидел я одну прекрасную синаарскую одежду и 200 сиклей серебра и слитых золота весом в 50 сиклей. Это мне полюбилось, и я взял». Друзья, вот когда здесь началось обольщение? Когда? «Мне полюбилось». Это обольщение, да? Когда человек что-то полюбил, трудно не взять. Так же, да? То есть, Ахану необходимо было сделать так, чтобы это ему не полюбилось. Но кто-то скажет, ну сердцу не прикажешь, что полюбилось, если, да? А теперь давайте, внимание, посмотрим еще раз на этот текст. Друзья, давайте рисуем картину. Иерихон. Стены рухнули. Когда стены рухнули, грязь, пыль везде, да? В городе паника. Народ бежит. Жители Иерихона спасаются от евреев, кричат, здесь убитые валяются, здесь паника, народу кричит, друзья. И вот среди вот этого народа, среди этих людей, которые ворвались в город, бежит Ахан, бежит. И вот он пробегает мимо кучи какой-то, и он говорит, слушайте, я увидел, вот он бежал мимо, да, и увидел прекрасную синаарскую одежду и слиток серебра 200 сиклей. Вот теперь мне скажите, как можно увидеть 200 сиклей серебра и золото кусок весом 50 сиклей? А еще, как можно увидеть, что это одежда синаарская вообще, в принципе? Она там вся в пыли валяется, там грязь. Как вот он увидел? Друзья, я понимаю так. Он остановился и внимательно это рассмотрел. То есть, я уверен в этом. То есть, друзья, на ходу, на бегу никогда не определишь 200 там сиклей серебра или 300 там сиклей серебра. Он, друзья, почему он это полюбил? Почему полюбил? Потому что он это, этому уделил повышенное внимание. Бог говорит, это заклятое, даже не смотри на это. Но Ахан подумал, это заклятое, Бог запретил брать. Так я и не буду брать, я только посмотрю. Но когда человек уделяет запретному повышенное внимание, запретному, то он этим увлекается. А в процессе увлечения он этим обольщается. И поэтому я уверен, Ахан посмотрел на прекрасную синаарскую одежду, потряс ее, там от пыли отряхнул, она ему понравилась, взвесил серебро, представил, что это серебро можно купить, взвесил золото, представил, какое украшение для своей жены можно из этого золота сделать. Он все это представил, написал картины, и в какой-то момент времени у него как выключило сознание. Друзья, я немало общался с людьми, которые согрешили грехами, за которые отлучают. Очень часто они говорят, ты знаешь... Один брат мне говорит, я вот думал, что я обязательно, ну я же человек взрослый, я обязательно остановлюсь в какой-то момент времени. А в какой-то момент времени, как бы вот приближался к греху, а потом хоп, очнулся, и как будто выключило, понимаете? А все нормально, так же должно быть. А потом пришло сознание опять, а уже было поздно. Друзья, вот когда человек уделяет внимание, вот вспомните, вот у меня есть знакомый один, мы раньше вместе работали. Он неверующий человек совершенно, сейчас в Испании живет, а тогда жил в Москве. И он такой любитель вина. Любитель вина. Вот я уверовал, в 17 лет, был неверующий, но никогда не пил алкоголь. То есть для меня алкоголь это всегда была такая тема, ну как бы неинтересно. И вот никогда у меня этого искушения не было, что там вот вино там, или водка там, или пиво. Какая-то ерунда, какая-то все это. А вот этим, значит, своим... соработником, Алексей его зовут, познакомился поближе, а он такой любитель вина. И он говорит, Денис, вот смотри, вот берем фужер вина, наливаем, надо его насытить кислородом, вот так вот, насыщаешь кислородом. Посмотри, вот теперь вот понюхай. Вот видишь, это вкус вот такого-то сорта винограда. Вы знаете, я думаю, слушай, правда, это же... какой благородный напиток, если такое. И вот я сразу вспомнил слова Экклесиаста. Не смотри на вино, как оно играет, как оно... Вот не смотри на него. А что плохого смотреть? Ну, я смотрю, играет, искрится. Вот, ну, это же хорошо. Ну, я же не грешу, я же не пью его, не пробую. Что плохого-то в этом, чтобы смотреть? Почему не смотри-то? Так потому что... Потом оно ужалит тебя. А как оно выглядит и ужалит? Друзья, потом не заметишь, как ты полюбишь это, не заметишь это. Друзья, вот любая похоть, любая, есть такой текст в псалмах, написано, некоторые люди, но я своими словами, говорят, что они отыскивают грех, кто помнит продолжение? Как бы для того, чтобы возненавидеть его. То есть я отыскиваю грех, зачем? Ну я хочу посмотреть, что это грех, такая мерзость, и возненавидеть его. Друзья, когда будешь внимательно смотреть на грех, на мерзость, привыкнешь к нему. И оно перестанет быть мерзким и перестанет быть греховным. Перестанет. У вас среди вас нет медиков? Никто не учит на медика? Есть? Вы никогда не видели, как в морге люди около разделанного трупа едят пирожки? Вот. Вот. Друзья, к этому привыкают. Привыкают. Вот так же их похоти. Поэтому, смотрите, друзья, апостол говорит, победа над искушением в чем заключается? Еще один этап. Да, мы уже говорили и о верности, говорили с вами и о том, что нужно видеть корень проблемы, которая у тебя внутри. Еще один этап. Не приближайся, то есть не уделяй внимания похоти. Не надо рассматривать. Приведу еще один пример, и, наверное, уже надо заканчивать. А. Ну, тогда это сложнее. Хорошо. Да. Друзья, вот такой пример. Вот наверняка у вас есть православные знакомые. Православные есть, да? Вот одно время я сильно дружил там с некоторыми православными священниками. Хороших отношений были. И вот когда к православному человеку домой заходишь, то чем отличается квартира православного человека от обычного человека? Она вся увешана иконами, да? Иконами. Ну, в этом огромный минус и обольщение, поклонение иконам и так далее. Но здесь есть один плюс. Какой плюс? Этот плюс мне пришел в голову, когда я однажды пришел в гости к одному подростку. Ну, из наших христиан. Захожу к нему домой, у него в комнате все вешано, одна часть машинами, а вторая часть футболистами, вот, какими-то известными. И вот я думаю, лучше бы иконами. Друзья, ну я, конечно, утрирую все это, утрирую, но на самом деле, вот Библия нам открывает, что очень много приходит через наши глаза. Вот Давид пишет, по-моему, Давид, да? Не положу вещи... Иов, стоп. Давид. Да-да, не положу вещи непотребные, перед глазами моими. Почему? Потому что вот через вот рассматривание, через то, чему мы уделяем внимание, вот через это приходит искушение. Но это мы уже поняли. А теперь, друзья, эту же мысль в другую сторону. Знаете, почему у нас часто слабое духовное состояние? Мы не уделяем внимания тому, чему нужно уделять внимание. Вот один человек говорит, я вот не очень люблю Библию. Откуда любовь возьмется? Вот по этому же принципу. Любовь приходит от того, чему ты уделяешь внимание. То есть приложи усердие к тому, чему ты уделяешь. Вот, приложи усердие к Библии, постарайся ее больше тщательно изучать, запишись на какой-нибудь семинар, прослушай какую-нибудь хорошую книжку или беседу, которая учит тебя Библию изучать, и ты полюбишь Библию. Знаете, вот сейчас современная молодежь, я опять-таки не знаю, как у вас, я больше про наши говорю, неплохо разбирается в современных там каких-то артистах, но не может назвать даже десятка, ну, например, допустим, каких-то христиан, которые засвидетельствовали о своей верности там в истории церкви. То есть, внимание истории церкви мало уделяется, поэтому мало любви к церкви. Внимание Библии мало уделяется, поэтому мало любви Библии. Друзья, нет того, чтобы больше сосредоточиться на служении, вот прям не просто, знаете, сделать, а вот сосредоточиться, прям рассматривать внимательно, как другие. К этому нет любови, любви. То есть любовь, она приходит через внимание. И это может быть как в хорошую сторону, внимание к хорошему приводит к любви к хорошему, так и в плохую. Внимание к искушению приводит, внимание к похоти приводит к обольщению похотью. Ну вот такая, значит, друзья, такой принцип. Итак, братья и сестры, до 15 стиха, у нас такие советы, что нужно делать, чтобы перенести искушение. Перенести искушение, это значит не просто пережить, а пережить его с верностью Богу. Первое. В искушении нужно просить у Бога мудрости. Мы об этом говорили. То есть, чтобы нам победить искушение, а первая глава, мы говорили с вами, это такое, как инструкция к любым искушениям, которые приходят. Первое, чтобы победить искушение, нужно просить у Бога мудрости. Второе. В искушении нужно быть твердым в позициях христианства. То есть твердым в позициях веры, которую мы имеем. В искушениях нужно видеть корень этого искушения. А корень искушения находится в нас. И в искушениях не нужно проявлять внимание особого предмету искушения. Понятно мысль, да? То есть если меня искушает... Вот, не знаю, приводить пример. Ну, простой пример. У вас никогда такого не было, что вот есть какая-то ранка на теле, ранка, ну, например, да? И вот ты трогаешь, она болит. Ну, логично, не трогай, да? А что все делают? Трогают. А зачем? Вот у меня, например, бывает зуб болит, да? Вот зуб болит. Вот языком потрогаешь, больно. Не потрогаешь, не больно. Так не трогай. Так язык сам туда лезет, да? И больно. А? Ну? Ну-ка не трогай. А, ну да, логично, да. Друзья, вот то же самое и в искушениях. То же самое в искушениях. Вот это последний совет. То есть ты пойми, что корень в тебе, но не уделяй внимания. Вот тебя телевизор привлекает, например, или там интернет привлекает там чем-то неправильным. Не надо этого внимания уделять, не надо. Не надо, знаете, как есть некоторые христиане, они считают, говорят, что я буду закаливать себя в этих искушениях. Вот. То есть пусть у меня будет интернет везде, и я буду терпеть, и через это буду сильнее. Никогда не победишь. Удали источник искушения себя как можно дальше. Искушает тебя какой-то человек, например, удались от него подальше, от этого человека. Искушает тебя какая-то мысль, постарайся о ней не думать. Друзья, победа в искушении будет, чтобы мы не уделяли ему внимания. Потому что будешь уделять, полюбишь предмет, вещь, человек, что угодно. Когда полюбишь, придет обольщение, и ты потом уже всем будешь доказывать, а что тут такого, это нормально, так должно быть. И это будет плохо закончиться. Итак, в искушении нужно просить у Бога мудрости, в искушении нужно быть твердым, в искушении нужно видеть корень, что проблема в нас, а не Бог нас приводит к этому. И в искушении не нужно проявлять особого внимания предмету искушения. Ну, в общем-то, я планировал, что в 6 закончить, и я в 6 закончил. Поэтому, если вопросы, друзья, есть, пожалуйста. Кстати, могу вам один пример рассказать, хотите? Да, пример, это хорошо. У нас в крае произошел один случай. Служитель одной из церквей попал на своем автомобиле в небольшое дорожно-транспортное происшествие, ДТП. Вот. Удар был небольшой, но ремонт вливался в приличную сумму. Причем ремонт той машины, которая пострадала. Он был виноват, наш брат был виноват, служитель. И вот та машина, которая пострадала, требовалась большой ремонт. Вот. Ну, вроде ничего страшного, потому что оплачивает же страховка. Приехала полиция, и тут нашего брата ждал неприятный сюрприз. Оказывается, его страховка закончилась месяц назад. А он этого не заметил. Но получилось так, что полицейский, который приехал, он его знал, этого брата нашего, и знал с хорошей стороны. Брат вообще хороший человек, добрый служитель, и о нем в городе, небольшой городок, очень хорошее такое впечатление. И полицейский его знал. И он ему говорит, полицейский, ну как, они не лично были знакомы, но полицейский о нем знал. И он ему говорит: я знаю, что вы верующий, что у вас семья. Я вам предлагаю такое дело. Вы сейчас езжайте в компанию, в страховую, и оформляйте страховой полис. Вот. Не задним, этим же числом. Ну, как бы, все сработает. И я оформлю ДТП на этот полис. Я, говорит, пока подожду, езжайте. И он поехал, наш брат. Приехал в страховую компанию, оформил полис. Едет обратно и думает про себя. Ну, вообще, это вот правильно так или неправильно? И вот он приезжает и говорит этому полицейскому: я в полис оформил, но оформляйте на старый полис. Потому что я не готов променять совесть чистую на, ну, как будет вывод. Ну, полицейский начал уговаривать: я никому не скажу и так далее. Ну, в общем-то, полицейский неплохо себя повел в этой ситуации, как бы он по-доброму, да? Но брат был на своем. Потом в течение нескольких месяцев ему пришлось выплачивать пострадавшей стороне. Он легко мог этого избежать, легко. Но он остался твердым. Вот этот пример, у меня не было времени, поэтому я его упустил. Но сейчас это время есть, поэтому я его рассказал. Этот пример как раз вот к той самой ситуации, когда я не знаю, почему это искушение произошло, но я должен быть каким? Твердым. Да? То есть этот брат потом мне рассказывает, мы в хороших отношениях, он говорит: я так и не понял, почему Бог допустил мне вот эту аварию. Я так и не понял. Но я точно знал, что я не могу поступить, как мне предлагает полицейский. Я знаю, что я должен поступить по-христиански. Поэтому, друзья, вот нам нужно с вами... Ну вот я ему передам, что это... Я знаю, почему вы попали в это обстоятельство, да? Ну, друзья, ну оно так и есть, конечно, да. Да. Друзья, похоть и прихоть, мне кажется, это одно и то же. Да. Пришельцы начали обнаруживать, да? Да, друзья, но на, если у вас есть желание, вы не устали сейчас слушать меня, честно говоря? Нет? Друзья, если у вас есть желание, я немножко могу рассказать свое понимание о рыбалке, если хотите, да? Какие крючки там надо слушать. Но мой рассказ будет чуть обширный, наверное, минут 7 займет. Друзья, недавно я прочитал одну книгу, которая меня очень сильно впечатлила и многое в моей жизни как бы поставила на место, так сказать. Я, кстати, вам рекомендую тоже эту книгу прочитать. Она написана советским автором. Это в советское время был очень-очень известный хирург Федор Углов. Вот. Он написал книгу, называется «Сердце хирурга». «Сердце хирурга». Это его автобиография. Он родился в 1904 году, а умер в 2008. Прожил 103 года. Друзья, он родился в сибирской деревне, в достаточно глухой, в очень бедной семье. Но с детства его родители воспитывали, там любили, ну, чтобы книги читать и так далее. И он решил быть хирургом. И вот он посвятил себя тому, чтобы быть хирургом. И поступил в институт, медицинский институт. И вот фраза, которую он написал, когда он поступил в медицинский институт, он написал в своем дневнике. Ну, многие студенты ведут дневники свои, да. Друзья, вот вслушайтесь в эту фразу внимательно. Он написал так. Когда я поступил в институт, то я понял, что если я хочу быть хирургом, то я не могу быть никем другим. Понятно? Если я хочу быть хирургом, то я не могу быть никем другим. Друзья, человек в мире, в жизни, он не настолько гениален, чтобы быть специалистом в разных областях. Обычный человек может быть специалистом только в одной области. И вот он говорит, чтобы мне быть хирургом, я должен всего себя посвятить хирургии. И вот он рассказывает свою жизнь. Очень интересно, друзья. Одно время он был в Петербурге, он перевелся в Ленинград, и он уже стал достаточно известным хирургом. Ему приезжали с разных мест, чтобы именно он сделал операцию. И вдруг он узнал, что на имя главврача этой хирургии, сейчас я про рыбалку, я не забыл про рыбалку, на имя главврача пришло письмо с администрации Ленинградской области, точнее, самого Ленинграда, чтобы перевести вот этого Углова на должность в администрации. И он понял, что это дает ему большие преимущества, там личный автомобиль, дает ему там большую зарплату в советское время, доступ к тем магазинам, которые не имеют доступ обычные люди. Но этот перевод имеет большой минус. Какой минус? Он не будет практикующим хирургом. Он, пока письмо не вошло в действие, написал заявление, чтобы его с Ленинграда перевели в какую-то глухую деревню провинциальную, лишь бы быть с пациентами. Он там оперировал. Потом, когда началась Финская война, это было еще до Великой Отечественной войны, он на фронте оперировал людей. В палатке ноги промерзали насквозь. Он описывает случаи, когда вот он был в деревне один хирург, один на большой-большой район. И был случай, когда он сильно болел, очень сильно болел. И вызвали его на операцию, и он делал операцию, и когда он зашил, он упал без сознания из-за своей болезни. И врачи, медсестры, которые помогали делать операцию, они сначала ту больную отвезли, все процедуры ездили, а потом только им занялись. Потом еще он случай рассказывал. Он говорит, я понял, что я должен отказаться от алкоголя, полностью от алкоголя отказаться, ни грамма. Почему? Потому что профессия хирурга – это профессия 24 часа в сутки. Невозможно быть хирургом 12 часов в сутки. 24 часа в сутки. Ну и был такой случай, когда в их деревенской больнице, говорит, больных не осталось, Новый год, всех выписали, новые не поступили. И вот 31 декабря, говорит, я пошел к своим друзьям отмечать Новый год. Но условия – я не пью. А его стали уговаривать. Давай, там что там, стопочку за Новый год. Он говорит, я хирург, я не могу пить никогда. Да ничего не случится, ты завтра уже протрезвеешь, за ночь никто не поступит и все остальное. Уговаривали. И он уже не знал, как отвечать, и вдруг звонок по телефону, срочно поступил человек в операционную. И говорит, я иду, и говорит, у меня мысль взять вот трех самых таких ярких, которые меня уговаривали, с собой. Я, говорит, привел их, поставил около стеночки, чтобы они смотрели на операцию. А операция оказалась сложной. Ну вообще хирург, у него сложная всегда операция, там миллиметр туда и все, да? Вот. И говорит, смотрю, говорит, один уже сполз, второй уже качается. Я, говорит, сделал операцию, зашил. После, говорит, этой операции вот эти трое друзей, говорит, по всей деревне ходили, по всему району. И говорили, никогда не предлагайте нашему хирургу выпить. Я не, говорит, не хочу, чтобы оказаться когда-нибудь под ножом пьяного хирурга. Вот. Потом он уже был профессором, именитейшим человеком. Его приглашали в разные страны на лекции, все. И вот тут ему поступил пациент, которому нужно было сделать сложнейшую операцию. И по этой операции было много литературы. Он говорит, я все прочитал. У него было такое правило, прежде чем делать сложную операцию, он очень много времени читал литературу. И там нужно было сделать как бы шов. Причем шов надо было сделать пальцами, как бы завязывать, какую-то трубочку завязывать. И надо наложить было 10 швов подряд, 10 завязочек подряд. Но проблема в том, что эта трубочка, которая, вена или что это было, сосуд какой-то, который надо было завязывать, он находился в таком неудобном положении за сердцем, что на завязывание, буквально, когда ты сделаешь операцию, чтобы тебя завязать, у тебя было всего несколько секунд времени. Несколько секунд. Если ты за это время не успеешь, то человек может умереть. И поэтому, говорит, было очень много людей в нашей хирургии, которые знали, как эту операцию делать. Но никто ее никогда не делал, потому что ни у кого не было возможности так быстро завязать 10 узелков. И он говорит, назначил операцию на через 2 месяца. То есть через 2 месяца будет операция. В течение каждого дня, каждый день, приходил домой, ужинал и потом говорил, я пошел работать. И до позднего вечера я завязывал узелки. Он завязал несколько десятков тысяч узелков. До тех пор, пока его пальцы просто автоматически не научились это делать. И он говорит, когда была операция, не было этих нескольких секунд. Было еще меньше времени. То есть что-то пошло не так. Надо было буквально за секунду это сделать. Но, пальцы сами все сделали. Друзья, его книга, она меня чем впечатлила? Он несколько раз повторяет, человек не может быть хирургом и кем-то еще. А потом в конце его спрашивают про шахматы. И он говорит, а можно ли играть в шахматы? Как вы относитесь к шахматам? Вы знаете, это настолько гениальный ответ. Он говорит, шахматы – это игра. И если вы хотите вечером со своим соседом поиграть в игру, поиграйте. Но посвящать этому жизнь, ничего глупее никогда не видел. Неужели, говорит, у нас мир такой, что нет нуждающихся, больных, нищих, что у нас все так хорошо, что вы будете всю жизнь в шахматы играть? Вы знаете, для меня это как откровение было. Я никогда сам не посвящал этому времени, но думаю, действительно. И он пишет про футбол. Вышли, говорит, вы со своими ребятами в футбол поиграть, поиграйте. Но мужики, взрослые мужики бегают всю свою жизнь в футбол, а другие мужики смотрят на диване и говорят, мы победили. Он говорит, неужели, смотрите, это неверующий человек, кстати, в конце жизни он уверовал, он говорит, неужели на это стоит потратить свою жизнь? Неужели на это стоит потратить свою жизнь? Вы знаете, я читаю и думаю, Бог за это спросит. Вот у меня есть силы, время, у меня есть какие-то способности, а я буду всю свою жизнь в шахматы играть? Вместо того, чтобы, может быть, каким-то людям помочь там, да? Друзья, то есть смотрите, игра должна остаться чем? Игрой. Она не должна стать смыслом твоей жизни. Не надо этого. Вот эту мысль он пишет. Кстати, а его там один спрашивает. Слушайте, его спрашивает один. Скажите, но ведь шахматы развивают математический склад ума, они же полезные. Он говорит, вы знаете хотя бы одного чемпиона мира по шахматам, который хоть что-нибудь полезное в своей жизни сделал? Кроме того, что он в шахматы играл. Нет такого. Друзья, то есть, эта мысль, игра должна остаться игрой. Мне кажется, насчет рыбалки. Если рыбалка, это не средство заработка, да? То есть, это не средство заработка. То рыбалка должна остаться с рыбалкой. То есть, человек, пошел там, порыбачил там раз в какое-то время. Как только она начинает занимать, здесь очень важный момент. Здесь не совсем, братья, это может быть слова-то правильные, но они не выражают суть. Это время, которое ты тратишь, неужели не на что больше потратить? Вот момент. То есть иногда, расслабиться, понять, человек устал, целую неделю работал, там выйти, там, может быть, с ребенком своим время провести. Другой вопрос. Как только это становится, это становится времяпровождением, друзья, это не то чтобы грех, но это то, на что мы неправильно тратим время. Неправильно. Так не должно быть. В наш мире достаточно горя и проблем, чтобы нам с вами не тратить свои силы, время, деньги на что-то неправильное, не пустое. Это одна сторона. Другая сторона, друзья, вот еще один маленький пример приведу и на этом закончу. Представьте, что у одного студента завтра экзамен по физике. Он завтра сдает экзамен по физике. А сегодня вечером он весь вечер учил биологию. Пришел на экзамен по физике, ему дают экзамен, билет по физике. Он говорит: вы знаете, я ничего не знаю, потому что я вчера учил биологию. Ему ставят двойку. Он говорит: а за что? Что биология плохой предмет? Ему говорят: биология хороший предмет, но в свое время. Так же, да. Вот в древности, если вы будете читать когда-нибудь древние там богословские всякие трактаты, то там очень ярко подчеркивается мысль, что слово грех, это означает не только нарушение заповеди. Вот что такое грех? Нарушение заповеди. Но грех это еще и любое действие, которое не служит достижению цели. Понятна мысль? То есть вот цель сдать завтра физику, цель. Если я сегодня учу биологию, я никакую заповедь не нарушаю, но я совершаю по отношению к физике грех. Почему? Потому что то, что я сейчас делаю, не служит моей цели. Понятно, да? Вот то же самое, друзья. В нашем мировоззрении, я уже чувствую, что вы все устали, но дослушайте немножко. В нашем мировоззрении нам вдолбили мысль, что грех – это нарушение заповеди каких-то. Это правильно, так и есть. Но иногда молодежь нам занимается... Ну, чем-то пустым занимается. А и говорят: вы пустым занимаетесь. Они говорят: а что мы делаем плохого? Ничего плохого вы не делаете. Но вы не делаете ничего хорошего. А это тоже грех. Потому что любое действие, не служащее цели, вот в библейском понимании, это тоже грех. Ну, есть тексты там, если, ну, там есть такие тексты. Да, разумеется, делать добро и не делать, что это грех. И так далее. Поэтому, друзья, рыбалка и все остальное, такие вещи, наши хобби, наши увлечения, они часто призваны просто занять наше время. И это действительно грех, который бьет по нам самим. То есть мы вместо того, чтобы развиваться в нужном направлении, я слушал один семинар, и там один человек дал хороший совет, мне очень понравился. Он говорит в телефоне, говорит, установите специальную программу, которая наугад, то есть как бы, ну, там, 20 раз в день, но в неизвестное время, сама по себе, она будет тебе сообщение на экран высвечивать. Какое сообщение? То, что ты делаешь прямо сейчас, ведет тебя к той цели, куда ты хочешь дойти или нет? Понятно мысль, да? Вы знаете, я попробовал. Ох, как это отрезвляет. Ой-ой-ой. Друзья, цели не только в вопросах спасения. Это как бы наша основная цель, да, достигая, наконец, спасения душ. Это основная цель. Не только в вопросах служения. Я пресвитер церкви, у меня есть служение. Не только в вопросах семьи. Я отец, у меня есть дети, которые тоже есть определенные цели. Но и вопросы даже личного развития. Там, я хочу знать там, язык какой-то новый, там, и хочу Библию лучше изучать. И вдруг я занимаюсь, ну, чем-то пустым. Какой-то разговор ненужный, какая-то переписка в Вайбере никому не нужна тысячу лет, от этого ничего не меняется. Там еще что-то. И вдруг сообщение. Вот то, что ты делаешь прямо сейчас, оно тебя к цели ведет или нет? Друзья, иногда до холодного пота думаешь: стоп, а правда, что я сейчас делаю? Вот когда человек увлекается, типа рыбалкой чем-нибудь, вот неплохо, если бы ему такая смс-ка пришла. Вот то, что ты делаешь прямо сейчас, оно тебя хоть к какой-то цели ведет? Или это просто пустое времяпровождение? Вот когда мы будем отвечать на этот вопрос я почаще, друзья, наша жизнь сильно изменится, очень сильно изменится. Ну, наверное, все.